Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 38 минут, среда, 4 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, стрельба в штаб-квартире в Сан-Бруно, американском городке в Калифорнии. Стрельба в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube. Вошла женщина, которую зовут Насим Агдам. Я боюсь ошибиться. Мне кажется, что Насим скорее имя, Агдам скорее фамилия. Может быть, наоборот. Она стреляла, целью ее был мужчина. Она пыталась застрелить мужчину. Он сейчас в тяжелом состоянии. И он в тяжелом состоянии. Он госпитализирован. Она после этого застрелилась. Есть еще пострадавшие. Насколько я понимаю, тем не менее, она пришла за этим мужчиной. Она сама не работает в Ютьюбе. Она не работает. Она не сотрудница. Она пришла застрелить какого-то мужчину. Что сказать? Ну, ты знаешь, вот я думал, когда-то вспоминал, где-то давно читал, сейчас уже забыл, сколько математики однажды, там, какие-то кибернетики, просчитали, сколько всего существует вот этих сюжетных линий. Ну, например, она его любит, он ее не любит.
Наоборот, это одна, допустим, и все.
Дальше. Он ее любит, она его не любит. Вторая, так сказать, там, а оба любят друг друга, отлично. Ни один из них не любит друг друга, окей? Четыре, вот мы четыре насчитали. Дальше вводим еще участников тогда. Он ее любит, а она любит ее. Он ее любит, а она любит его, другого.
Она его любит, а он любит YouTube больше, чем ее.
Он играет. И так далее. То есть этих сцен, этих самых сюжетных линий много. Но на самом деле ведь существенная деталь не в количестве сюжетных линий, не в количестве... Во всем этом нет ничего нового. А новое или необычное, или спорное, это то, что... это то, что всем раздали оружие. Вот это же главное.
Это, да.
Это главное. Представьте же... Она любит его, а он сказал, что любит ее, а любит другую. Отлично, обычная банальщина, но теперь дайте всем револьверы, и вы получите тяжело, в тяжелом состоянии или трупы, понимаешь?
Новое в том, что в стрельбе участвует женщина. Ну, в смысле, это, конечно же, уже бывало, но мы не привыкли к этому, да? То есть мы, ну, обычно мужчины заходят там, в школу, неважно, там, в торговый центр, начинают стрелять хаотично и так далее, там, в клуб.
Но это обычно слепая дискотеку. Агрессия. То есть мужчины хотят уничтожить как можно больше людей.
То есть это террористы конкретно,
В сущности, да, это безусловно, это террор, когда страдают невинные люди, но часто это террор... как это сказать, это мужчина пытается разрушить мир. Мужчина, неудовлетворенный созданием своего собственного мира, а каждый мужчина создает некий свой собственный мир, разрушая мир отцов, значит, он, неудовлетворившись собственным созданием собственного мира, обнаруживает желание его уничтожить. Понятно, что уничтожить всех людей, населяющих его тоже. Это одно. А женщина, она конкретно мстит, сказать, там, какому-то Джону, там, не знаю, какому-то, понятно, да, или Насиму, может быть, они все Насимы, там, Насим, она пришла, она Насим Агдам, а там был тоже Насим, но не Агдам, и так далее. Ладно, мы говорим об оружии, как о новом качестве, когда женщина ходит с револьвером. Вот это уже нафиг. Пусть бы она ходила со сковородкой, пусть бы она ходила... Женщина подобает какое оружие? Сковородка, какая-нибудь, может
быть... Какая разница, если она все равно убивает сковородкой и оружием одинаково?
Ты же нам не так страшно. Быть убитым сковородкой.
Ну, как сказать?
Быть убитым женской сковородкой.
Это больно, это страдание, это мучение, это мучительная смерть.
Если она чугунная, то, может быть, нет. А так тефлоновая какая-нибудь, а внутри алюминий, так что там? Это, пожалуйста, колоти сколько хочешь.
Всегда должна быть в хозяйстве чугунная сковородка для блинов.
Она тебя бьет, а ты такая...
Давай, еще.
Щекотно. Да, вот как-то так. Да, я хотел сказать, что у нас в 9 губернатор Московской области, как вы знаете. Губернатор Московской области.
Андрей Воробьев.
Который вот-вот приедет, и он в 9 часов будет участвовать в нашей программе. Я должен сказать, что ажиотажный спрос на ответы Андрея Воробьева, то есть невероятный спрос. При этом я должен сказать, что я должен сказать также и то, что у нас мне пишут люди, от которых я меньше всего ожидал. То есть, значит, я меньше всего ожидал там от друзей каких-то, от бывших сотрудников мне сейчас Чижов пишет. Я сейчас серьезно говорю. То есть какие-то люди пишут, просто проснулись все вдруг, и все пишут. А вы можете спросить?
Коллеги ко мне подходили.
Коллеги, да.
И так далее. У нас многие живут в Подмосковье просто.
Да. Да, и не только живут в Подмосковье. Оказывается, что Подмосковье какое-то такое... Как бы это сказать? Там, Москва более стабильный регион, а Подмосковье... все-таки придает нам больше волнений, что ли, не знаю. А? Нет? Mm-hmm. Я это придумал только что. Нет. Наоборот было. Всегда было наоборот. Речка движется и не движется. Вся из лунного серебра. А? Да-да-ри-да-ра. Майские жуки. Ля-ла-ла-ла-ла-ла. Вот это же все. Да? Это же Подмосковье. Наоборот, это была территория покоя.
Конечно.
Это была территория
подмосковные вечера.
Благости. Сосед с гитарой приходит какой-то. Да?
Конечно, клубника.
Что-то такое.
Огурчики вон подошли, все, закатывай,
да?
Скоро начнем.
А мои попробуйте. Нет, я сейчас пойду, нет. Ну, нет, я не говорю, я хвалю, но попробуйте и мои. Значит, и кто-то уже бежит с баночкой с какой-то. Подмосковье была.
Баночку не выбрасывайте.
Баночку не выбрасывайте. Нет, я заберу. Нет, не так. Баночку я заберу. Наташа, баночку я заберу. Вот. Хорошо, нет, я тебе дам
мне
уже.
Мне кажется, это какие-то представления уже.
А что ты говоришь, я ездил к людям,
сейчас?
Которые я ездил, ага. к на дачу, может быть, лет 12 назад, к своему другу, который старше меня, Мы в Анголе, он покровительствовал мне в известный момент, когда мне негде было жить, я жил у него в холле его квартиры. Uh-huh. Знаете, ну, жил месяц. Вот, Устиныч. Я ездил к нему, Прокопьев Виктор Устиныч, Университет Дружбы Народов. Вот, и я ездил к нему, это черти где по Каширке, это 2 часа ехать. Но там уже благость,
да.
Благость, вкуснотень, значит, песни под гитару, какие-то невероятные запахи какой-то правды, какой-то щепы, леса, зелени, какие-то пруды какие-то, которые искусственные, но зато в них можно купаться, еще что-то. Понимаешь,
вот такая... Вот про запах как раз очень много
да,
сейчас
запах.
Сообщений, да, вопросов.
Да, да.
Нет, мне кажется,
речка
Подмосковье
движется, не
сейчас
движется.
Это железные заборы, которые открываются от звонка по мобильному, коттеджи, септики.
Смотри, а где?
Ну как, вот везде. Вот
ну,
везде.
Даже в Жуковке пешеход, это, как правило, таджик, значит, ну, сотрудник какой-то, работник. Значит, действительно, трехметровые заборы у тех, у кого нет денег, трехметровые, потому что у тех, у кого они есть, там по 10 метров заборы, ну, по 5 метров заборы.
Да.
Нет, серьезно.
Это
стена, забор-стена. Значит, и заборы, да, ничего больше. Я когда-то давно, на западе Подмосковья прописан, значит, мне будет страшно, на западе Москвы, и выезжал все время в Подмосковье, я прописан был и жил с 80-го года, именно на западе. Я помню, как в Жуковке я въезжал в лужу какую-то, там какой-то мангал стоял на площади вот этой в Жуковке, mm-hmm. и там что-то какие-то люди жарили там мясо, что такое было, вот такое ужасное все. Вот, значит, я помню, как я намотался там на мотоцикле, и впереди меня бежал заяц. Я за зайцем летел на мотоцикле между, знаешь, станция Усова слева, а справа было поле большое. И так это клуб сельский разрушающийся. И я там несся на мотоцикле на Yamaha TT-600R, значит, и передо мной несся заяц, и я думал, что, может быть, и стоило бы его догнать, но так, жалко стало, потом не стало, я свернул.
Догнать и освежевать?
Нет, ну, догнать и сказать ему, ну что, брат, обделался от страха, обделался от страха. Нет, я потом свернул, я думаю, боже, я сделаю ему какой-то инфаркт или что-то, зачем это нужно? Вот, ну, а?
Бедный
заяц. Но ему повезло. Так вот, а сейчас нет-нет, сейчас там заборы, ад, кромешный ад заборов. Ну, это ладно, это другая тема. Хорошо, значит, но это в 9, я сказал. Да, губернатор Московской области у нас в 9 часов, а не прямо сейчас. Скажите, значит, я хотел сказать еще о вчерашнем случае одном, довольно забавном. Пожилой пациент зарезал соседа. Ну, разве это не говорит о нашей... Это говорит о чем-то? Это явление или это просто сумасшедший?
Ну, я не знаю, может быть, сумасшедший — это уже такое явление.
Я лежал как-то в госпитале. В больнице. Так. Слышишь?
В больнице зарезал соседа по палате.
Московские следователи задержали пациента, зарезавшего соседа по палате, который своими стонами мешал ему спать. А он нанес на улице Алябьева. А, значит, смотрите, утром в палате обнаружено 61-летний пациент с двумя ножевыми ранениями. Он два раза пырнул его ножом. А убивал дядько 48-го года рождения. Сколько это ему в 18-м году должно исполниться? Не знаешь, 70, 80, сколько? 100? 70, мне кажется, 70. Значит, 61-летнего заколол 70-летний. А, почему? Он говорит, слишком сильно... Стонал. Ты представляешь? А что, вот это явление, мы ожесточены, или это частный случай? Вот
Судя по тому, что мы с вами периодически в рубрике «Человеченко» читаем такие новости,
да.
Скорее всего, это уже явление.
Это явление.
Конечно.
Я лежал в Киеве в больнице, сейчас помню, какой-то момент. Значит, и у меня рядом дядько, такой худощавый, я думаю, ему надо работать фитнес-тренером. Тренированный худощавый дядько рядом лежал со мной. Я был молодой, а ему было за 50. Он все время собирал мокроту. И он, надо сказать, что ночью, когда он вставал, у него тоже шла мокрота, он ее собирал в баночку. Ему велели врачи собирать мокроту. Я много раз думал о том, что это неприятно. Но сказать, что прям вот, сказать, там, что прям я его убил бы, да нет. Ну, человек, собирает мокроту. Кажется, это же ему велели врачи, он дисциплинированный господин, все. Правильно?
Да.
Иногда он уходил на побывку куда-то к жене, куда-то там мокроту собирал уже у жены. Правильно? Потом возвращался в больницу, он долго лежал. Возвращался. Периодами, когда он уходил, пользовалась медсестра, которая приходила ко мне в 4 часа утра в конце смены навестить меня и узнать, нет ли каких необходимостей. Вот. А когда он был с мокротой, сестра не приходила. Нет, она стеснялась. А? Вот как-то вот так.
Ну,
у нас в больнице
была... Скромная медсестра.
У нас в больнице была какая-то идиллия. Почему я такие суровые? 7373948. А? Почему-то мне все звонят. Алло, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте. Алло, да, доброе утро.
Здравствуйте.
Мне сложно оценить, насколько возросла степень ожесточенности в обществе. Но то, что степень, скажем так, инфраструктуры у нас, ну, скажем так, инфраструктура не улучшается.
Да.
И бог с ней, с Украиной, а вот на территории Российской Федерации, соответственно, больных не смогли так развести по палатам, чтобы обоим было комфортно.
Да.
И не был спровоцирован данный случай.
Да,
но это факт,
да.
И улучшений ждать, видимо, не придется.
Спасибо. Слушайте, подождите, в Подольске горят склады. Что за склады? Ты не посмотришь?
Сейчас посмотрю.
Да. Посмотри, пожалуйста. В Подольске горят склады, это очень интересно. Ребят, кто видит эти склады? Не звоните просто так, позвоните из Подольска, что у вас горит. Подольск, что у вас горит?
Склад мебели.
Склад мебели?
Да.
Подольск, склад мебели, Подольск.
Да, в 5 утра загорелся на улице Кутузовской, дом 4, одноэтажное
металлическое
здание, площадью 200 квадратных метров.
А, ну это не сильно. Это не сильно.
А, подождите, в 5 метрах от горящего здания расположен второй склад, площадью 450. И в 6 часов уже загорелся второй склад. В настоящее время общая площадь пожара составляет 650 квадратных метров.
650?
Ну, в 6 часов 20 минут пожар был локализован.
Скажите мне, это много или мало? Подольск, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы из Подольска?
Нет.
7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Сергей.
Да. Да.
Значит, вот я не из Подольска, но я хочу сказать, вот у нас на даче классическая ситуация.
Да-да, подождите, меня интересуют склады. Вдруг нам пишут, что в 5 утра, здравствуйте, губернатор Московской области, Николаевич, прошу вас, вот мне кажется, или хотите здесь? Нет, но все настроили железо так, что вы сидите в центре. А, проходите, пожалуйста. Да, все, мы можем, значит, секундочку. Значит, мы можем начинать. Значит, ну в Подольске горят склады, ребята,
пишут.
Но уже
пожар локализован.
650 квадратных метров перекинулось с одного склада на другой. У вас область огромная, вы знаете об этом, нет? Там что, локализован, ну, и людей нет. Или какие-то люди есть.
Об этом ничего не сообщается пока. Мы звоним, выясняем информацию.
Мы пока пытаемся. Если
мы
что-то...
в эфире уже?
Да, мы все время в эфире.
А, доброе утро.
Вы представляете, мы прервемся через минут 6 на новости.
Как вы в оборот взяли сразу меня.
Да ну что, и каждая минута дорога. Вы не представляете, как сколько народу поднялось, и мне сейчас пишут люди, которые когда-то работали, люди какие-то бывшие друзья, будущие друзья.
Все о мусоре.
Все пишут, нет, еще какой-то Эдельвейс, Балашиха, у всех есть проблемы. У всех есть проблемы. Я представляю, что если бы вы...
Московская область, говорите?
Да. Если бы было времени, там, не знаю, 6 часов, то они бы все равно с вас просили еще ответить.
Скажите, большая область.
Большая и населенная, наверное, самая густонаселенная. Скажите, пожалуйста, ну как вы, давайте прямо сходу вы мне скажете, откуда вы, что вы, зачем вы вообще ездили в Ядрово? Вот мне вопрос.
Я ездил навестить детей, сказали, что дети отравились. И мы поехали туда поговорить с детьми, повстречаться, убедиться, что их здоровье вне опасности. Но по итогам анализов, которые взяли врачи, отравления, слава богу, не было. Но запах, который распространялся с Сидрова, конечно, доставляет много хлопот и неприятностей.
Я не хочу, чтобы меня сильно критиковали люди. Ребята, вы меня простите, но я вам представлю точку зрения слушателя. Я обращаюсь к слушателям. Точку зрения, которая вам не понравится никому. Но меня спрашивает известный журналист Александр Минкин. Он меня спрашивает: ребят, а почему там школьники отравились, а никто в детских садах не отравился, и работники на самой свалке никто не отравился? Почему? Минкин говорит, что это типа постановка. Это может быть?
Ну, я не буду разбираться, постановка это или нет, но я могу лишь сказать, что анализы подтвердили, что отравления не было.
Не было.
Но вместе с тем, я еще раз повторяю, запах — это штука неприятная. Он действительно в Волоколамске, увы, распространялся, и люди очень эмоционально реагировали на это.
Девочка, которая показывала вам рукой, как пистолет, вроде стреляющий в вас, а потом показывала, что типа горло режем и так далее. Что вы на этот счет думаете, и будут ли какие-то меры?
Я думаю, что это ребенок, который тоже под эмоциями показал, как он относится к происходящему негативно. И, собственно говоря, для меня это руководство к действию.
То есть в отношении ее ничего?
Руководство к действию — это задача максимально короткие сроки устранить это недоразумение.
Я понимаю. Но в отношении этой девочки ничего?
Хорошая девочка, Таня.
Вы с ней связывались потом? Андрей Юрьевич, вы связывались с ней потом?
Ну, наши ребята связывались, мы общаемся с семьей. Они сейчас уезжают в Голландию для того, чтобы посмотреть, как ведется переработка мусора там, что за технологии. Мы... стараемся...
На экскурсию они едут.
Да, они едут на экскурсию, мы стараемся уделить
внимание. За счет...
За наш счет.
Понятно. То есть вы их отправляете посмотреть.
Да, но Таню если семья, вся семья активна очень.
Да.
Поэтому хорошо, если они посмотрят, как устроена переработка мусора в Европе.
Скажите, а у вас, для вас это урок был кемеровский, что Игорь Востриков, ну, скажем, на привлечение активных людей, на открытость перед активными людьми? Вы знаете случай кемеровский, когда Игорь Востриков, который потерял людей, который больше всех был раздосадован,
да,
был привлечен для получения тотальной всей информации, для открытости. Как бы.
Я бы вообще не сравнивал эти два случая. Трагедию в Кемерово и инцидент, который произошел в Волоколамске. Это совершенно разного размера, значения ситуации.
Я понимаю, но привлечение активных людей, активно протестующих людей к вам и открытие перед ними 100% информации, это способ.
Это наша задача, максимально информировать людей всеми возможными способами, и в том числе здесь. У вас я этим занимаюсь.
Я понимаю. И люди прильнули сейчас и слушают. Да, хорошо, но все-таки вот на этот вопрос. Люди работают на свалке. Ну, я рисую картину. Там встречает бригадир, потом подходят люди, первичная сортировка. Значит, это все люди, которые фактически на свалке. Кроме того, вокруг школы, где отравились дети, находятся 2-3, не знаю, детских сада. Нигде нет отравленных, кроме этой школы. Это не странно? То есть в медицине это показалось бы странным?
Мне здесь нечего сказать. Вы...
Ну, это странно? Ну, мне странно. Вы политик, я журналист. Вот в этом отличие. Но это странно. Ну, да, должны штабелями люди лежать. Больше
того. Ну, на самом деле мы сейчас делаем все, чтобы запах не распространялся. Вот голландцы уже живут на полигоне.
Да.
Ведутся активные работы по наведению там порядка, по дегазации. Действительно, то, что допустили владельцы полигона, это безобразие. И наша задача максимально сжатые сроки просто пройти этот тяжелый, безобразный этап и сделать так, чтобы в Подмосковье это больше вообще никогда не повторялось.
Существует способ просто 20 века, не 21-го, а там, ну, условно, 1960-го года. Просто пересыпать правильными веществами, а это просто деньги, да? И тогда это гниет по-другому, ну, как бы это другая химическая реакция.
Да чушь это все.
Не то, да?
Это, конечно, не то. Мы должны иметь современные мусороперерабатывающие комплексы. И такие комплексы в конце 18-го, начало 19-го года будут в Подмосковье. И не будет больше этих грязных, безумных, дурных свалок,
да,
которые достались нам с середины 20 века.
Спасибо. Мы продолжим. С нами губернатор Московской области Андрей Воробьев. Андрей, сейчас новости, потом сразу продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, 4 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Не смеши меня. Дарья Кнор, ведущая.
И Сергей Даренко.
Дарья, Дарья, меня смеши. С нами Андрей Воробьев, губернатор Московской области. Андрей Юрьевич, рад вас приветствовать. Мы продолжаем, мы уже начали. Люди, которые нас слушали прежде, уже знают, что с нами гость. И мы отвечаем на все ваши вопросы. Но я хотел, значит, сказать, как движется по строительству легкого метро. Подождите, дайте с мусором. Я хочу понять, с мусором мы в какой...
Люди с утра хотят услышать про метро, про позитивное, такое, весна,
да. Но
а мы опять на мусор
глобальная
заходим.
Мы закончим
проблема...
на позитиве.
Хорошо, закончим,
давайте,
да?
Давайте.
Значит, вот мне кажется, что проблема мусора, она как бы новая, и поэтому она такая свежая, она
это
такая
правда.
Пахучая,
это
она
правда.
Такая интересная.
Как это неудивительно слушать, это правда, это новая проблема.
Мы где в этой проблеме? Россия проходит какие-то этапы становления своего и воспитания. Ну, условно говоря, там 10 лет назад, нет, хорошо, 15, никто не пропускал людей на зебре, сейчас пропускают. ну и так далее. То есть мы как бы чуть-чуть образовываемся. А в мусоре мы в 19 веке, в 20 или 21?
То, что мы проходим сейчас, Япония и Европа прошла в 60-е, 70-е. 60-е. Да. Раздельный сбор мусора, переработка мусора, отделение органики, сжигание мусора. Это все изобретение 70-х, 80-х годов. У нас до сих пор нигде в стране, по сути, не разделяют мусор. И только сейчас мы приступаем к этой общепринятой норме разделять мусор, перерабатывать его, отделять органику, отделять полезные фракции, вторичная переработка стекла, бумаги, металлической банки, ПЭТ-бутылки. Все это сегодня для нас является таким новым, как вы правильно сказали.
Я вот нам предстоит это ремесло. Ящики я видел, знаешь, где? На этот самый, на Ленинском.
У но нас
я
не видел.
У нас нет.
У
этого.
Нас в Конькове везде эти, есть, но да? Они забиты, чем попало. То есть никто не сортирует
это
мусор.
Это еще одна проблема. Дело в том, что не только нужно разделить мусор, нужно его еще и собрать отдельной машиной и увезти в отдельное место. Это целая технологическая большая работа, которая должна быть организована и в нашем большом мегаполисе, и в каждом другом городе.
А как сделать, чтобы это, я думаю, людей легко купить на копейку? Как сделать, чтобы это было бизнесом?
Во многих странах, если ты не разделяешь мусор, ты платишь двойной, а то и тройной тариф. Это здорово бьет по карману. Поэтому нам тоже предстоит определиться, мы будем разделять мусор или не разделять мусор. Например, в Японии учились разделять мусор с детского сада, а в свое время были специальные дружинники, главные по подъездам и домам, которые смотрели, правильно ты разделяешь мусор, если нет, твою квартиру жильцов наказывали. Все это уже в прошлом, сегодня уже со школьной скамьи дети знают, как, куда разделять мусор. Во многих странах, но у нас это работа еще впереди.
А есть страны, ну, скажем так, неряшливые, вот как там в Бразилии. Одним словом, я хочу понять, существует ли способ оставаться неряшливым и в то же время современным?
Я точно знаю, что страны неряшливые существуют, очень хотелось бы, чтобы Россия была в их числе.
Не хотелось бы. Я просто думаю, что есть вот у нас, знаешь, у нас люди спесивые. Ну, я, и простите, это мое мнение. Значит, есть люди спесивые, некультурные и одновременно с большим апломбом.
Да.
И вот эти чудесные люди, они привыкли, что для них специальные есть человечки, которые за ними ходят, подтирают. Так может быть, нанять, действительно, так сказать, не в обиду будет сказано среднеазиатским товарищам, нанять, так сказать, там миллион человек, которые будут разбирать мусор вместо нас?
А это и происходит сейчас.
Это происходит.
Сейчас на каждой свалке, не полигоне, а свалке, именно такие свалки находятся до сих пор в Подмосковье. Их 15, они закончат свое существование к концу этого года, начало 2019 года, свалок больше не будет.
Вообще?
Вот как раз будут полигоны, будут современные полигоны, будет современный конвейер. А сейчас, к сожалению, вы правильно сказали, наши соседи из азиатских республик разбирают этот мусор, живут на свалке, занимаются не пойми чем.
Да, то есть, хорошо, еще я вернусь к тому, что я сказал до 9. Существуют способы, которые были до 60-х годов в Японии. Мы говорим, в 60-м году в Японии, хорошо. Но в 50-м году в Японии, или там, у них существовали способы пересыпать как-то грамотно, и говорят, что наши мусорщики настолько экономят деньги, поскольку проверить это абсолютно трудно, что они не делают от этих пересыпок.
Пересыпают грунтом, 20 сантиметров должен быть уровень пересыпания землей. Это тоже делают сейчас, но в Японии не было земли, и поэтому они валили вплоть до океана мусор и чуть не сошли с ума, потому что Япония смердила так, что все ходили вот как раз в этих самых респираторах. Оттуда, по-моему, и пошла эта мода в Японии ходить в повязках. Поэтому они серьезно занялись этой проблемой и успешно ее решили.
Вам не кажется? Да, прошу.
Вопрос просто, пока не ушли от темы. Андрей Юрьевич, сколько времени, как по-вашему, нужно для того, чтобы перейти полностью на другую систему обработки мусора? Вот в Подмосковье.
За последнее время мы закрыли 24 свалки из 39, которые в Подмосковье были открыты в середине 20 века. Осталось 15. Вот какие-то из них причиняют беспокойство людям, и мы это сегодня уже обсуждали в начале, как Ядрово. В 2019 году таких свалок уже не будет. Будут только мусороперерабатывающие комплексы.
Но я не думаю, только про свалки.
Я думаю, что 3-5 лет нужно для того, чтобы преодолеть эту проблему. Но формировать культуру нужно гораздо дольше.
Угу.
Уже сегодня мы в Московской области задумываемся о том, чтобы обязательно были уроки по разделению мусора с 1 сентября 2018 года. Обязательно нужно понимать, куда и как сортировать.
А москвичи?
Ну, с Москвой мы партнеры. Я думаю, что Москва поддержит наше начинание, и мы будем вместе эту программу реализовывать.
Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что экстренность вот поставленных вопросов сегодня, она как бы до известной степени и месть? Я имею в виду вот что. Люди могли ставить вопрос год назад, могли ставить вопрос два года назад, но почему-то именно сейчас... И требуют сделать все вчера. Ну, условно, давайте, вот мы с вами два мужика, да?
Да.
Вот вы, я у вас живу, а вы начальник.
Да.
Вы, как начальник, мне сказали: Сереж, ну ты же сам это же все видел и делал. Мы же вместе здесь живем. Ну, мы же вместе живем. Что ж ты год назад не сказал? Что ж ты два года назад? Что ты сейчас? Что тебе сейчас-то впендюрилось вдруг орать-то?
Я вам скажу, что, Сергей, мы этой проблемой занимаемся уже 4 года, просто мы не афишировали это так ярко. Когда я говорю, что мы закрыли 24 огромных свалки, это не хухры-мухры, извините. Это серьезная большая работа, которая была поддержана в том числе и нашим президентом.
Это криминальный бизнес? Криминальный? Они стреляют?
Это бизнес без имен. То есть, если вы меня спросите, назови хотя бы одно имя владельца свалки или тех, кто вывозит мусор, то я не смогу вам назвать ни одного имени.
Ну, примерно понимаете.
Это разного рода бизнесмены, и не обязательно плохие, но без имени.
Какие-то
без имени
штрафы?
Почему? Потому что часто этот бизнес находится, ну, так скажем, в серой схеме, я так по-доброму скажу.
Да.
А часто просто в работах в кэш. За наличные, и это, конечно, не здорово совсем.
Вы богатая область. Почему вы не договоритесь?
Богатая Москва,
не, ну, мы обеспечены. Вот нищие смоляне, например, рядом. Чего вы не свезете все это добро? Ну, правда, вот смотрите, почему у нас... Нет, секунду. У нас есть Москва и Московская область. Чертовски богатая агломерация. Почему эта чертовски богатая агломерация не хоронит мусор рядом с Кремлем? Объясню. Здесь дорогая земля. Понятно, почему, да? Значит, но мы тащим... А Подмосковье тоже дорогая земля. Давайте найдем, кто подешевле, и им скинем. Чего?
Ну, дело в том, что если мы будем анализировать, сколько платит человек в Европе за утилизацию мусора, то увидим, что это минимум от 20 и вплоть до 100 евро в месяц семья платит за утилизацию мусора.
А 100 в каких странах? В Швейцарии, наверное, где?
Это уже, да, это больше Швейцария, Великобритания, дорогая утилизация мусора. Ну, в зависимости от метража, но в любом случае это значительно. Причем платежи там еженедельные, а не ежемесячные. Что касается платы за утилизацию мусора у нас в России, то она символически чаще. Символическая плата. Поэтому здесь, вот, собственно говоря, чудо не происходит. Поэтому, чтобы везти в Смоленск или куда-то на Северный полюс мусор, за это нужно будет заплатить. Вопрос кому? Или бюджету, или людям.
Строить меньше ледовых дворцов, которые Кузнецов понастроил, и будет нормально. Денег...
Но в ледовых дворцах занимаются дети с утра до вечера. Хоккеем, фигурным катанием. Пусть занимаются, им это нравится, мы для этого и работаем.
Да, то есть вы хотите, чтобы вопрос ставился так, что если вы хотите вывозить черт, вы бы куда-то к черту...
Нет, не нужно бояться мусора, нужно просто подойти к этому серьезно, а не, знаете, не отмахиваться от него. И просто применить все самые современные методики и технологии, все будет нормально.
Все будет нормально. Скажите, сейчас мы покупаем
заводы. Не нужно его бояться.
Но ведь они против заводов тоже. Люди, которые протестуют против свалок, они же протестуют
против заводов. И в Японии,
и
в Китае, и в Норвегии все были против заводов. Это большая разъяснительная работа. Когда мы приехали в Китай на один из заводов, хотя там до свободного демократического общества все-таки еще какой-то путь нужно пройти, я думаю, в Китае. Первое, что они нам показали, это большой огромный зал, весь увешанный в стенах, на стенах в грамотах и сертификатах, которые показывают и доказывают безопасность сжигания мусора. И наши китайские друзья говорили о том, что самое главное не построить завод, самое главное убедить людей, которые живут в округе, что это безопасно. Вот нам этот путь тоже придется пройти, убедить, рассказать в деталях подробно, что те фильтры, которые стоят на заводе, они делают утилизацию мусора совершенно безопасной.
Звонил человек. Я вам говорю о парадоксе сознания. Звонил на прошлой неделе человек. Живет около Удобли в Тверской области. Там атомная станция.
Так.
Он говорит: ненавижу эту станцию, ее надо закрыть. То-то-то. Значит, я говорю: а что вы так знаете? Почему вы знаете это место? Он говорит: я все время езжу туда на рыбалку. Это полный абсурд. То есть он ловит рыбу в воде, которая охлаждает Удомльскую атомную станцию. Понятно? Я езжу туда на рыбалку. Надо закрыть чертову
станцию. Ну, нравится человеку рыбалка. Ну,
значит, он ей доверяет, этой станции. Он ей доверяет.
Получается, что да.
И ненавидит.
Или очень любит рыбу.
И ненавидит. Так вот, как это в сознании сделать так, как, где эти способы? Сделать в сознании так, чтобы они говорили, ненавидим этот завод, мы ходим туда обедать, условно говоря. Да. Или что-то в этом роде. Как это сделать? Я не знаю.
Надо сделать... Это нужно сделать только через формирование доверия, через подробное обсуждение, что, как происходит на заводе, что сжигается, какие... То есть детали. Люди должны знать детали. Они требуют... Плюс и в Японии, и в Китае, и в Сеуле, мы были на всех этих фабриках, заводах, везде в центре городов стоят датчики. Датчики, которые показывают, датчики, что атмосфера, воздух чистый, безопасный для существования. Ну и живут, как вы знаете, в Японии все-таки 90 с лишним лет, поэтому...
Дмитровский район, поселок Икша, неизвестные захватили карьер, пишет 44-й, завозят мусор. Глава района Трошенкова проезжала, мило побеседовали с неизвестными, с теми, она побеседовала с этими людьми, продолжают возить ТБО на живой грунт, кто-то их крышует, попробуйте их остановить. В поселке Пикуниха, Краснозаводск. Цена за мусор выросла в 5 раз за полгода, до 400 рублей. Мы платим из своих пенсий, пишет Алекс. Ну ладно, это разные вопросы. Давайте.
Если еще к полигонам вернуться, какую-то ответственность вот собственники полигонов, которых вы упомянули, будут нести?
Очень хороший вопрос. Обязательно будут нести ответственность. И сегодня мы впервые предложили им, я так мягко сформулирую, вложить деньги. Впервые они вкладывают деньги в дегазацию, в сбор фильтрата. И во все другие мероприятия, которые позволяют обеспечить безопасность существования этой свалки или полигона, как вы сказали. Угу. Только сейчас мы видим, что собственник начинает раскошеливаться на то, чтобы навести, восстановить экологическую безопасность территории, которая прилегает к полигону.
А штрафы какие-то они будут платить за то, что произошло?
Что-то должно произойти.
Штрафы будут обязательно платить, в частности, Ядрова, угу, которая допустила выбросы свалочного газа. Из-за нарушения технологии в том числе обязательно будет платить штраф. Но самое главное, они инвестируют сегодня миллионы долларов для того, чтобы привести все в соответствие самым требовательным нормам.
Скажите, дидактически для нас, крестьян, нам нужно увидеть, как их ведут на плаху. Надо, чтобы это было демонстративно, потому что если мы, понимаешь, сказать, миллионы долларов, мы думаем, слушай, они украли, может быть, миллиарды, с них взяли миллионы, это как ущипнули. То есть мы должны понять, условно говоря, ну, как бы это пьеса, да, некая пьеса, потому что, нужно дидактику.
Я понимаю.
Расстрел, дайте расстрел.
Да, но расстрела не будет в нашем случае, потому что люди не заслуживают этого расстрела ни в коем случае. Люди, наоборот, сегодня, понимая, что допустили промахи, инвестируют деньги, и дальше готовы работать цивилизованно, без нарушения технологий. Было время, когда было позволительно, разрешалось заниматься как попало и чем попало на мусорных полигонах. Это время прошло раз и навсегда.
Я понимаю. Скажите, как вы думаете, как вы прогнозируете рост или спадание активности по вот этим выступлениям, попыткам перекрыть дороги и так далее? Вот
мы стараемся очень внимательно относиться к каждому выступлению, разъяснять, показывать людям, что мы делаем, что зачем следует. И я уверен, что это доверие позволит нам максимально быстро убрать все протесты и недоразумения, которые проходят сегодня в отдельных районах Московской области.
Парень, который пришел
в Волоколамск. Мы очень дорожим тем, что люди внимательно относятся к тому, что мы делаем, и считаем своей задачей доходчиво разъяснять и объяснять.
Парень, который пришел в Волоколамск, он не местный, и люди хотят своего.
Парень, который пришел в Волоколамск, успешно поднял самый отсталый муниципальный городской округ, Лосино-Петровский, это там, где Щелковский район.
Да.
Сделал из, в общем, конфету, понимаете, и навел порядок там, и это заслуживает уважения. Поэтому мы этого парня, Вихарева Андрея, направили на тяжелый участок работы, Волоколамский район. Он сделает там результат, а мы будем ему помогать.
Вы будете ему помогать, и, может быть, посоветовать, чтобы он как можно больше опирался там на общественный какой-нибудь совет придумал.
Обязательно.
Да,
мы этим занимаемся. Мы собираем общественный совет, собираем актив, элиту района для того, чтобы наметить не только планы по рекультивации полигона, но и по благоустройству района, по капитальному ремонту социальных учреждений. Мы понимаем, что там должна быть реализована такая достаточно заметная, я бы сказал, амбициозная программа, которая позволило забыть о том, что было несколько там, лет назад, связано с Сидоровым.
Павлопосадский район, деревня Быково. Полигон ТБО был закрыт 100 лет назад, но после закрытия полигона в железнодорожном уже около полугода к нам вереницами идут машины с мусором. В Павлопосадский район, деревня Быково, открываются старые полигоны, потому что людям куда-то надо ехать.
Нет, старые полигоны не открываются.
Формально, но, наверное.
Старые полигоны рекультивируются.
Рекультивируются.
Да, рекультивация предполагает это процесс дегазации, сбора фильтрата и, по сути, высадка травы. Сейчас ведется проектирование более чем 10 полигонов под рекультивацию. Существует федеральная программа, которая позволит нам привлечь около 20 миллиардов рублей для того, чтобы навести порядок на этих старых полигонах, которые многие десятилетия принимали мусор Москвы и Подмосковья.
А что касается новых полигонов, которые сейчас строятся, как, например, Малинки рядом с Троицком, они строятся уже с учетом новых технологий, да, вот с этими голландскими системами. То есть они, да, изначально будут, да, классными.
Это, такие, уже, немецкими... это уже настоящие полигоны. То, что существует сейчас в Московской области, это свалки.
А сущность на эти настоящие новые полигоны, там какая-то переработка идет? Или это прямо правильно, да, как-то
совершенно
пакуется?
То есть первое, там есть фундамент, да, под полигон. То есть он собирает все, что касается фильтрата и грязи. Не на почву выкладывается, в надежде на глиняный замок, а, соответственно, выкладывается специальное, выстилается специальными материалами для того, чтобы все процедуры, процессы гниения, которые там происходят, собирались в очистные сооружения. Строятся очистные сооружения, они стоят от 100 до 200 миллионов рублей.
Это вот сток вот этого гниения, да, да, должен, да, куда-то верно собираться и так далее.
Вот. И, соответственно, делается сразу система дегазации. Закладываются специальные трубы, которые потом обеспечат процедуру дегазации. И, конечно, ставится конвейер по сортировке мусора. То есть отделяется органика. Захоранивается, по сути, то, что минимально гниет или не гниет вообще.
Постоянно вижу, как на въезде в Долгопрудный на закрытый уже, на закрытую свалку,
да,
заезжают.
Да, я знаю, туда возят грунт. Туда не возят мусор.
Да, ну, кстати, Алекс, он туда тоже возят грунт.
Кстати, этот полигон тоже стоит в плане рекультивации. Маленький, да, полигон небольшой, левобережный, который поменьше.
Перед выборами хотели перекрыть Ярик, приехали полицейские, не пустили. Деревня Зубцова тоже. Даренко съехал с острой темы, ни одного острого вопроса. Товарищи, вы хотите, чтобы я задавал вопросы не только по мусору, но вы видите, что мы, Люберецкий, что мы здесь находим очень много тоже слушателей, которым это интересно. Дом за клином. В мае там можно будет подышать свежим воздухом, спрашивает Эврика. У них там тоже, они там тоже.
Да, там три карты, на всех трех ведется сейчас процедура дегазации, и запах, который там тоже периодически существует, в том числе обусловлен тем, что дегазация предполагает образование траншей, так называемых, куда укладываются трубы. Это тоже дополнительно. Вы извините, что я так подробно рассказываю, но это требует деталей.
А знаете, что ваша подробность изобличает в вас человека, который понимает, во-первых, а во-вторых, это до известной степени меня успокаивает. То есть вы сейчас роете траншеи, от чего воняет сильней?
Да.
То есть, ну, понятно,
для,
да?
Если, для это, того, чтобы процедуры...
если это не трогать, оно воняет будет меньше.
Для, но того, чтобы трогать... факел зажечь в мае, в июне месяце.
Да, но погода влияет на это дело?
Конечно,
или там
влияет
своя внутренняя температура?
Конечно, когда давление падает, то, соответственно, атмосферное давление падает, то запах оседает, а когда нет ветра, тоже дополнительная угроза, поэтому высокое давление,
а температура, ветер... А температура?
Перепады температур влияют на давление, и это является следствием появления запаха.
Все равно я хочу еще спросить о сотрудничестве с Собяниным. Как часто вы по этому вопросу общаетесь или никак?
Мы регулярно общаемся по самым разным вопросам, в том числе и по этому.
В том числе по этому.
А мусороперерабатывающие заводы будут строиться? Вот про мусоросжигательные понятно, полигоны понятно.
Каждый полигон, который будет действовать в 2019 году в Московской области, предполагает наличие мусоропереработки. Что такое мусоропереработки? Это не только отделение полезной фракции, но самое главное отделение органики, это еще 30%. Вот полезные фракции в мусоре, это максимально до 20%. 15-18%. Это стекло, бумага, это ПЭТ и алюминиевая банка. Ну, или металл просто.
Хоть несколько вопросов.
Это будет, да, комплекс, да? Такой, да.
А остальное сейчас, Сергей,
да, я говорю, простите,
это,
да,
органика. Коля, мне задают вопросы.
Да.
То есть это шкурка банана, это то, что ты не,
понятно,
доели в столовой, условно,
отходы,
говоря.
Да.
Это все перерабатывается в так называемый компост, впоследствии чего появляется грунт или удобрение, которое можно использовать и на полях, и для отсыпки этих самых полигонов.
Все ясно.
Таким образом, захоранивается только 50% от объема, а сейчас практически 100%. Представляете, да? Да.
Когда вы сделаете вот это все, мы по отношению к Японии будем отставать на сколько лет?
Мы будем еще отставать, потому что в Японии очень высокая степень разделения мусора у домохозяйств. В каждой квартире стоит 4 ведра. У нас на кухне с вами стоит чаще всего одно ведро.
Одно. Можно ли задать вопросы не только о свалках? Скажите о реконструкции первой бетонки в месте пересечения с Казанской железной дорогой. И вообще первая бетонка. Это, ну, она такая узенькая, это же военная была дорога.
Да, бетонка скоро перестанет быть актуальной, потому что, вы знаете, амбициозный проект, который реализуется на территории Подмосковья, это 300 километров центральной кольцевой дороги, ЦКАД так называемый. Первые участки, заметные участки, Звенигородский ход, будут открыты в конце 2018 года. Поэтому каждый год, каждый месяц в четвертом квартале, в начале 2019 года мы будем открывать заметные участки, которые, по сути, бетонку уберут на периферию. Она, получается, в принципе, не нужна.
Умоляем, спроси, Сережа, про щелчок. Бутылочное горло надоело.
Серьезная тема. Да. 19 километров от МКАДа до переезда, до Звездного городка, существует проект. Но этот проект проходит по границе Лосиного острова, Лосиного парка.
Да.
И сегодня Минприроды готовится к изъятию части территории, по которой пройдет дорога. Для этого мы, Московская область, дали вместо 100 гектаров, которые нужны под дорогу, дали 2000 гектаров, дополнили в Лосиный парк эту территорию. Очень надеюсь, что федеральный проект будет реализован. Огромное количество людей спрашивают, когда эта узкая горлышко будет расшита. Это действительно очень чувствительно.
Рублево-Архангельская ветка метро, будет ли она строиться, спрашивает Михаил.
Мы обсуждаем с Москвой разные проекты расширения метро, но более конкретно, я думаю, будет правильнее сказать, когда мы будем с Сергеем Семеновичем вместе.
Дико удобно в Хитроу едешь из Лондона, прямо на метро чук-чук приехал. Как бы и вот это сочетание удобное поездов в Париже то же самое.
Мы работаем, мы заинтересованы в том, чтобы метро проходило за МКАД, но мощность метро тоже ограничена, поэтому здесь нужно аккуратно и внимательно подходить к его расширению за территорию Московской кольцевой дороги.
Нам очень нужна платная Ленинградка до Солнечногорска, спрашивает еще.
Она будет спрашивает. В этом году.
В этом году?
В этом году открывается следующий участок платной дороги. Увы, он недешево стоит, этот проезд. Но этот участок открывается в этом году.
Вы идете на выборы в следующую свою каденцию, еще одну каденцию?
Я могу так сказать, что мне очень нравится наша работа. Огромное количество планов у меня существует, поэтому я готовлюсь к выборам.
Да, вы готовитесь к выборам. Черт, я же вижу человека, который идет на выборы. Я правду вам говорю. Вот сейчас. Нет, правда, губернатор Воробьев сейчас вот мне сказал, я буду работать стоя. Вот эта поза, вот этот человек идет на выборы. Видно, что он идет на выборы?
Да.
Да. Потому что если бы вы не шли на выбор, вы бы сидели, ковыряя что-то ручкой, там, сказать, это где-то очечки поправляя. Вот, лидер, да, все. Спасибо вам огромное. Мы надеемся на то, что вы можете к нам приезжать время от времени.
Спасибо.
А? Приезжайте.
Спасибо.
Приезжайте.
Всем хорошего дня. До встречи.
Счастливо, народ. Новости. Я абсолютно серьезен. Мы сейчас продолжаем с Дашей. Дело в том, что Александр Минкин позвонил мне и заронил в мой мозг непутевый. Вот это сомнение, Саша Минкин. Он говорит, ребят, вот стоит школа, где заболели дети в Волоколамске. Все, их здоровье священно, мы должны... Я вот, это Саша мне говорит. Их здоровье священно, мы должны реально костьми лечь, чтобы они не болели. Естественно, это понятно. Дальше. Он говорит, а рядом со школой есть детские сады? Я говорю, ну, наверное. Саша мне говорит, а там заболевшие есть? Я говорю, нет. Иначе бы об этом сообщалось. Нет? Нет. Смотрите. Дальше, слушай, он говорит, дальше. А на свалке заболевшие есть? На свалке, где рабочие принимают мусор и ходят прямо по полигону, там заболевшие есть, спрашивает Саша? Я говорю, нет. Иначе бы об этом стало известно. Он говорит, а тебе не кажется это странным по-журналистски? Я говорю, какая мне разница, жизнь и здоровье их священно, мы должны это... Но Саша говорит, ну, так вот, если вот так подумать по-журналистски, то странно, что заболели именно школьники 10-14, а, например, дети в детском саду не заболели. Вот почему?
А Объясняю, визуализирую для господина Минкина. Школьники после школы или там до школы тусуются во дворах, гуляют, предоставлены сами себе, ходят куда-то, где, может быть, больше было вони, я не знаю. Дети, все-таки маленькие дети, они в помещении, они следуют за своим...
Дети все время тусят на улице, все время, когда идешь мимо детского сада, оттуда слышно какие-то крики.
Воспитательница могла принять волевое решение оставить детей в помещении, а не выводить их на прогулку.
Ну, ты вылюбили этот самый Минкин, понимаешь?
А потом, понимаете, распространение запаха, оно же это зависит от розы ветров. Где-то сильнее, где-то...
То есть роза обтекла детские сады.
Возможно.
Роза обтекла детские сады. Товарищи?
Не детские сады, школу, места, где эти дети ходили и гуляли. Они могли не в школе, им могло не в школе стать плохо.
Да.
Это могло быть...
Во-первых, я рад, что люди наконец думают о свалках. Я этому невероятно рад. Это первая позиция. Вторая позиция. Я еще раз говорю. Вторая позиция. Я надеюсь, они однажды поймут, что загаживают Подмосковье они, а никакая не американская армия или израильская армия. Понятно, да? Они загаживают Подмосковье. Понятно?
Да, конечно.
Значит, человек, который загаживает Подмосковье, однажды имел со мной беседу у ворот моей дачи, после чего он бросил окурок.
Угу.
Я подошел, поднял окурок с земли пальцами, рукой, и сказал: вы разрешите мне вынести ваш окурок и, ну, там, как-то его, кстати, положить в положенное место, сказал я этому человеку, который громко кричал, что загаживают нашу страну американцы.
Да.
Я ему сказал: хорошо, брат, я выкину за тобой окурок. Значит, этот человек, я не удивлюсь, если он будет оставлять пластиковые пакеты по дороге с дачи, как они делают, прямо у дороги.
Знаете, что они делают? Я вам расскажу. Просто у меня дача вот 60 километров по Калужскому шоссе. А дачники хитренькие, не хотят заключать договор вот с какими-то этими операторами мусорными. Они эти мусорные пакеты складывают или выбрасывают вдоль дороги. Да,
вдоль дороги канавки, ставят
или,
просто.
Или завозят их в близлежащие поселки, в которых есть контейнеры муниципальные, вот, за которые платят жители, и перегружают этими своим мусором контейнеры людей. И там стоят местные жители, которые вот так: уезжайте отсюда, москвич, ну, естественно, с московскими номерами. И вот с помощью конфликта каким-то образом разбираются с этим вопросом.
Да, иногда не успевают. Я должен сказать, что я вижу, как эти люди по-разному, значит, жена этого досточтимого человека открывает правую дверку на машине и выставляет пакет с мусором на обочину. Я это вижу. Потом рядом еще пакет. И так 15-20 пакетов, которые потом стоят долго и ждут соответствующих людей, которые придут и уберут за ними. Понятно, первое, да? Второе. Я лично, можем покаяться, я лично ездил на работу, на Хорошовку туда. Значит, какое-то время у нас... у нас был мусор, но он был переполненный. У нашего поселка был, но он был переполненный. И мне говорили, что деньжат не хватает на частый вывоз.
Да.
И я брал свой весь мусор и вывозил там на Хорошовке к одному дому. Почему? Я тебе объясню, почему. И у меня было моральное оправдание. Я говорил: я в Москве плачу за чертов вывоз мусора, но я в Москве не живу. Если я не живу в Москве, но плачу за чертов вывоз мусора, то получите, пожалуйста, мой мусор. Я его привезу. Вам привезу.
В принципе, вправе выбрасывать мусор в любом месте в Москве. Это
да, но я же плачу, платит, значит, конечно, я имею право выбросить. Да. Я выбрасывал в 6 утра, там в одном дворе уже, я знаю место специальное и так далее. Сейчас я туда не езжу.
Всем и говорят, что если вы не платите за мусор в Подмосковье, там у своих дач или где-то, везите свой мусор в Москву, там, где вы платите за его
вывоз. Да, давайте скажем еще вот о чем. Вот еще о чем. О том, что я произвожу невероятное количество мусора. И, может быть, цивилизации следовало бы подумать о том, что если я покупаю чертовых 6 креветок, а я покупаю 6 креветок, то я тебе скажу, что я вскрываю. Я вскрываю сначала пластиковую пластик сначала вскрываю, когда я достаю креветок. А у меня там эти Giant, вот эти креветки, не знаю, аргентинские какие, черт их знает, канарские, может быть. Ну, неважно. Значит, я вскрываю пластик. Потом я вскрываю картон,
да,
на котором нарисованы чертовы креветки. Все еще креветок нет.
Цветным.
Да. Потом я вскрываю очередной пластик, где чертовы креветки покоятся. Это уже второй пластик. Затем они лежат на подложке, которая тоже пластиковая. Да. Значит, я съедаю 6 креветок, не моргнув глазом. Mm-hmm. Произвожу пол ведра говна. Значит, можно вопрос? А зачем? Зачем?
Непонятно, зачем.
Значит, цивилизация должна думать вот о чем. Во-первых, дайте мне просто 6 креветок. Как? Я не
просто
знаю.
Просто в вакууме.
Просто в вакууме. Все. Запаяйте их хорошо в один пластик.
Да.
Это раз. Причем желательно не очень толстые. Это первое. Не рисуйте мне креветок, я их и так знаю. Я не с луны свалился. Я креветок не видал, что ли?
Не надо прикрывать ваши тухлые креветки этикетками.
Да, значит, первое. Эта цивилизация должна этот вопрос решить. В магазине мне должны не в качестве изысканного жеста там за 10 рублей продавать бумажный пакет, а мне должны бумажный пакет давать только исключительно, больше никакого. Будешь жарить кабинет, а не хочешь бумажный пакет, возьми коробку. Бумажную коробку.
В Италии в супермаркете, там сетевой, обычный, ну какой-то COOP, я не знаю, как читается по-итальянски, там пакеты из биоразлагающегося материала.
Конечно.
Они, конечно, неприятные, какие-то такие куцы, но это все, пожалуйста.
Значит, дайте мне товар в минимальном количестве пластика и картона, первое. Это я обращаюсь к этой чертовой цивилизации. Обращаюсь к этой цивилизации. Дайте мне минимальное количество пластика и картона. Это раз. Второе. Пожалуйста, дайте мне науку такую для детей, чтобы мы правильно их сортировали там куда чего. Куда чего.
И задрать мусоропроводы. Извините, это наболевшее.
А не стало же тараканов. Тараканы ушли с мобильной связи.
Здравствуйте.
Тараканов-то нет.
Угу.
Что, есть?
Я вот сейчас ремонт делала в своей квартире.
Тараканы?
И это отдельная история была, как задрать все входы-выходы, потому что мы приехали и увидели тараканов.
Что
настоящих живых тараканов.
Поставь Wi-Fi тогда, они уйдут.
Они ушли, но я боюсь.
А, Wi-Fi?
Я теперь переживаю.
Значит, я думаю, что это должен быть перелом сознания.
Мусоропровод — это не только тараканы и крысы. Это, опять же, не отсортированный мусор. И главное, что многие кидают бутылки в мусоропровод, они с грохотом летят туда вниз, да, с 17-го этажа, разбиваются, и потом люди, которые собирают этот мусор, режутся об эти осколки.
Ой.
Ну?
Ну, ты прямо как это самое. Великая княжна в госпитале.
Да.
Да, ты пойди перебежи их всех, перебежи.
Я заразился на анашкизмом. Теперь отвожу стеклотару и картон.
Я хочу увидеть, как эта цивилизация перестает гадить себе под ноги. Эта цивилизация занимается тем, что она гадит себе под ноги.
Может быть, хорошо в какой-то степени, что мы столкнулись с этим кризисом, потому что иначе бы мы никогда не...
Они даже не утруждаются хоть чуть-чуть присесть. Они стоя гадят себе под ноги. Это удивительные люди. Понимаешь? Удивительные люди. По степени загаживания всего и вся.
Да.
Кстати говоря, но есть парадоксальная вещь. В смысле кидать все на землю прямо там, где ты находишься, американцы хуже нас в 1000 раз. В 1000 раз! Американцы вообще... Если эстонец ищет глазами чертову урну, и довольно долго ищет, если русский ищет глазами чертову урну, ну, примерно 2 секунды, после чего кидает, то американец никогда не ищет глазами вообще никакой урны. Он просто кидает. Вот как это происходит, что они как-то эту тему решают? Как?
Нет, в Америке тоже, конечно, очень занимаются этой темой.
Кто в Америке занимается? Я не знаю. Кто из Америки? Я не кидаю мусор, сосед не кидает, большинство не кидает, говорит Алекс.
Нет, мне только что пришло сообщение от Михи, по-моему. Я бросаю бутылки с 16 этажа в мусоропровод.
Ну, Миха кидает. Значит, послушайте меня. Я задал этот вопрос Воробьеву, и я продолжаю над ним думать. Как устроить дело так, чтобы оставаться неряхами, и при этом, чтобы все было клево?
Никак.
Да так, можно, да.
Ну
американцы
как?
Как-то делают. Американцы. Ну,
значит, платят много.
Американец, если он достает жевательную резинку, например, не подушечку жевательную, а резинку такую, Ригли Спермент, если он достает.
Даблмент.
Да, даблмент, если он достает. То бумажка летит на пол естественным образом в той точке, где он находится. Ему в голову не приходит мысль поискать урну. Никогда. Она прямо-то падает сразу под ноги.
Что-то как-то значит, это все сомнительно.
И тем не менее...
В Америке, где запрещено везде курить. Вообще да. Абсолютно даже на улице.
Сорят они страшно. Адски. Адски мусорят. Адски. И при этом, на Статен-Айленде воняет. Ну, я не знаю, я в этот раз не был на Статен-Айленде. Я был на Статен-Айленде уже прилично времени, как? Но там надо было выключать этот самый... Ну, запирать машину. То есть есть такой, знаешь, закрытый... Ну, закрывать машину так, от внешнего
а
воздуха.
А почему мы с вами делаем вывод, что у них все хорошо в связи с этим?
Ну, как-то хорошо. Ну, что не хорошо? Плачут они, не плачут они по этому поводу.
Может быть, мы не так покажем в эту
дико, тему? Нет, ну, есть когда дико прогрессивная Калифорния, которая там, так сказать, адски прогрессивная. Это совсем у них все правильно в Калифорнии. В отличие, там, условно говоря, от какого-нибудь Мичигана, да? Ну и все. И там тоже как-то у них все хорошо, они наверняка мусорят. Ну а как, ты думаешь, ведет себя прекрасный чернокожий афроамериканец, который кричит в Нью-Йорке «Л.А. Л.А.»? Он приехал из Лос-Анджелеса. Ну как он себя там в Лос-Анджелесе ведет? Точно так же, как в Нью-Йорке. Он все бросает под ноги. И как-то это существует. Может быть, можно построить цивилизацию нерях?
Нет.
Построить цивилизацию нерях.
Это не наш вариант.
Не наш?
Нет.
Юрий Николаевич блистательный, наверное, знает. Юрий Николаевич, как построить так, чтобы мы были неряшливы, а все равно все как-то делалось по волшебству?
Наш народ не доносит пакеты до мусорного бака.
Да.
В знак протеста против существующих порядков. Ну, справедливости не добьешься, поэтому наш человек выходит своим, находит эмоциям выход в этом виде, не выходя на площадь и оранжевую революцию. Поэтому власть должна еще быть благодарна, что народ себя так ведет.
Юрий Николаевич, ну хорошо, но мы гадим под ноги, а давайте гадить себе личную постель, чтобы отомстить Путину. Здрасте, ну это нормально или нет?
Вот давайте добьемся торжества справедливости, и тогда все войдет в свое нужное русло.
Справедливость-то на том свете, а не на этом.
На этом можно добиться. Право вето каждого на...
Да вы коммунист.
И сухая голодовка при споре права по различным вопросам.
Юрий Николаевич оказался коммунистом. Причем сухоголодовочным коммунистом. Слышишь? Ну, правда. Я ему говорю, толкую, ведь весь православный-то народ знает, что справедливости на этом свете нет. Здесь же князь мира сего,
да.
Князь тьмы. Нет-нет, ребят, мы должны построить... А как-то это должно работать?
Нет.
Как-то это должно работать? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, это Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Знаете, у меня был привет и случай, я вот в Германии тоже сначала, когда у них в начале 2000-х ввели вот эти 25 копеек,
да,
за бутылку, и когда вот этих во всех их совместных дикси и пятерочках вот эти вот огромные...
Нет, подожди, но в Америке это нет этого, в Америке нет этого, нет.
Я не знаю.
Почему нет? Я знаю, мой друг говорит, я пошел вынести гарбич. Он несет гарбич, бросает его в здоровый этот самый бак, который стоит у дороги.
Да.
И все, там никакого раздельного близко ничего нет.
Бутылка, алло.
Да, прошу вас, да.
Вот там, значит, бутылка написана у них, грин, вот этот вот грин глаз. Или там Yellow Grass.
Да.
И вот он, гад, идет и кидает грин в грин, а этот глаз вайс, понимаете? Вот я не понимаю, как...
Меня дико интересует Америка. В Америке нифига ничего нет. Никакого раздельного. Гарвич. Да ничего, там гарвич, он и есть гарвич.
А, все. В сериале. Отчаянные домохозяйки. Там даже серия была посвящена этому, я помню.
Да, нет, я тебе про мусор расскажу. Что я знаю про Америку? И про Канаду.
Так.
Значит, у них все очень просто. А, значит, я выхожу, мой друг собирает мусор по всей дороге. Я говорю, что такое? Он говорит, еноты, подонки, растащили мусор. Еноты.
Угу.
Подонки, ночью растащили мусор. Это неважно, в городе, не имеет значения.
Так.
Там всюду эти чертовы еноты. Ну так вот, значит, хорошо. Он собирает опять их все в черный пакет и выставляет весь сказ. Понятно, ничего другого нет. Дальше. Другой мой друг в Нью-Джерси. Это в Канаде сейчас рассказал? В Нью-Джерси, пожалуйста. У него барсук живет на территории. Барсук живет и кролик. Которые пришли сами, приблудились. Он их не заводил туда. Ну вот, значит... Барсук не разворачивает мусор, он просто гарвич выносит, гарвич. Я пошел выносить гарвич. Все, никакой
Сергей,
сортировки, вот близко нет, близко
мы
ничего.
Мы всех устыдили, только вот мы морализаторствовали.
Ну хорошо, но мы не европейцы, скифы мы, нас миллионов. Давайте мы будем жить как американцы, как они живут, я пытаюсь понять. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Как в Штатах? Как в Штатах?
Боюсь, что сейчас примкну к преснопамяти Юрия Николаевича, но действительно у народа же, правда, когда нету ощущения, что...
Это их земля.
Собой,
да.
Что нету понимания. Причем тут я тоже буду пускай коммунистом. Я считаю, что неважно, не важна в этом смысле форма собственности. То есть, как бы, если мы будем проклятые совки, и форма собственности да. у нас будет общественная, да. я верю, что такое возможно совершенно искренне.
Нет, можно, я с вами чуть подольше. У вас есть минуточка?
Да, конечно.
Вы правы. Во-первых. Я начинаю понимать вашу правоту. А как мне к вам обращаться?
Борис.
Вы правы. Я начинаю понимать вашу правоту. Вот в чем. Да, Даша.
Да.
У нас есть волк, а есть собака. Причем собака есть, которая еще жизнеспособна, немецкая овчарка, а есть бульдог. Он не жизнеспособен. Она родить не может, она ничего не может, делается под себя, спрыгнуть с кровати не может. Бульдог, понятно?
Угу.
Значит, инфантилизм от волка к бульдогу нарастает. И удобство нарастает. Так же и с гражданами. Если граждане становятся бульдогами, то есть делаются под себя и так далее, и не могут родить без Кесарева, то это удобно для управляющего администратора с какой-то точки зрения. Потому что этот неполноценный инфантильный гражданин, глупый неполноценный инфантильный гражданин, он, в общем, удобнее, но он ходит, слюни пускает и все. Правильно? Вот я, Борис, примерно это изложил?
Боюсь, что нет.
Нет, да?
Сергей, тут, нет? Посмотрите, просто бульдог... Если в рамках вашей аналогии, то бульдог-то он как раз скорее будет приучен, так сказать, к тому, чтобы ходить
куда-то. Он более инфантильный. Мы потом его спрашиваем, бульдог, почему ты не волк? Но он говорит, ну потому что я тебе удобнее не в качестве волка. То есть граждане, инфантильные граждане. Я исказил вашу...
Да? Я считаю, что абсолютно просто, потому что я считаю, что человек, он именно с разумных, с высоких, так сказать, позиций должен быть ответственен. И
быть взрослым. Быть взрослым.
Да. И тут как раз-таки, тут просто, не аналогия, в общем, модель волка и бульдога, я тут боюсь как-то...
Нет, подождите, я попытаюсь объяснить свою позицию. Даша, вот ты меня поймешь. Нам, у нас проблема, вообще существует проблема в России, она абсолютно существенная. Я ее наблюдаю там давно, но она очень резко появилась в 2010 году. Это проблема появления большего числа собеседников власти. Понимаешь, да?
Угу.
То есть власть, в принципе, в России устроена по простой схеме. Власть — это взрослые, а население — это дети. Ну, как бы, есть власть — это взрослые. А население — это дети. Ну, дети. Дети наделены правом требовать заботы. Ну, естественно, правильно? Мама, хочу кушать, какать, там, писать, компот, я хочу компот, дайте еще котлету. Это дети. Дети. А взрослые, они не обязаны с детьми все обсуждать, да? Мы едем в Крым, почему в Крым? Или мы едем в Ниццу, почему в Ниццу? Ну, никто же детям не объясняет. Они такие, ура! А зачем им объяснять, дуракам, правильно? Они же дети. Что бы с ними это? Ну вот, слушай, значит, вот власть в России, патерналистская власть, в течение долгого времени, а может быть всегда, была таковой. В 2010 году, я обращаю внимание власти и всех на то, что появляются новые обстоятельства. Появляется огромное количество волонтеров, которые тушат пожар. Волонтерская организация.
Да.
Которые идут сами идут тушить пожар. Собираются братва, а до этого Лиза Алерт, как
да.
ты
говоришь,
до этого Лиза Алерт возникает, когда ищут девочку Лизу. И это новое явление. Эти люди уже собеседники. Уже им не просто сказать «разойтись по камерам». Ты уже не подойдешь к волонтерам 2010 года или к Лизе Алерт и не закричишь на них «разойтись по камерам». Не будет этого. Они не согласятся на такое. Понимаешь? Они становятся собеседниками власти. Затем происходит, сейчас будешь удивлена, Крым. Когда люди уже другой страты, не Лиза Алерт и не тушители пожаров, а кто-то из них тушитель пожаров, а какие-то люди, значит, у них воспрял дух в связи с каким-то национальным достоинством, чувство Крыма, назовем его, да? Они поднимают голову и все. Они тоже хотят быть собеседниками власти, а не микробами при власти. Понимаешь, да? И, наконец, последняя президентская кампания, когда людям 4 месяца дуют из каждой дырки, из каждой щели, из каждого унитаза, из каждого телевизора, из каждого радиоприемника, что они имеют право решать свою судьбу. То есть людям рассказывают непрерывно, что они имеют право решать свою судьбу. И а люди тоже хотят быть собеседниками. После этого они не хотят быть инфантильными дурачками.
Неужели вы сейчас скажете, что у нас формируется гражданское общество?
Я не скажу, у нас сформируются начатки, какие-то зачатки, какие-то начальные ростки гражданского общества. Это, это выводит в собеседники власти новых людей и новые слои. Не просто людей, слои. Власть или готова к этому, или не готова. Причем чаще не готова.
Кажется, не готова совсем.
Чаще не готова. Типа, ну мы вас мобилизовали, объяснили вам, что вы граждане, теперь идите по камерам. Они говорят, ну как же, вы же только что... Понятно, да? То есть люди начинают верить тому, что им льют в уши. Верить. А это должно поменять политические взаимоотношения, политическую систему.
Казалось бы, но как раз накануне отменяют выборы в Екатеринбурге.
Ну, например.
То есть продолжается...
Значит, смысл в том, что сама пропаганда все время людям говорит, что они граждане. А если они граждане, то они хотят быть собеседниками. А если они собеседники, то их надо слушать и принимать, и брать их, кооптировать их во власть. Кооптировать во власть. А это означает изменение структуры власти. А это никого не устраивает. Нахрена это нужно? Им опять говорят, нет, мы пошутили, вы не граждане. Они говорят, как это мы пошутили? И вот здесь главная проблема. Ведь проблема же не в мусоре.
Да, проблема но эта проблема потихонечку, очень маленькими шажками будет решаться. Я в это верю.
Сейчас я вам скажу страшную вещь. Проблема мусора вообще не существует. Проблема, ну, она есть, но там, кстати, много всего. Есть проблема комаров, комары же вот, обидно кусают. И все. Есть проблема еще чего-то. Есть проблема мусора. Это же проблема участия. Это проблема участия. Люди хотят участвовать. Им 4 месяца дули в уши, что они граждане. И что они решают судьбу страны. Им столько надули, что они вышли на улицу.
Да.
Это же проблема участия. Это появляются новые слои, которые хотят участвовать. В чем участвовать?
Не только участвовать, но и решать.
Решать. Участвовать в решении.
Поэтому Волоколамский требует своего
человека. В сущности расширяется база, расширяется слой людей, которые претендуют на участие в решении.
Ура!
Это и есть главное новшество в России. Не мусор, ребята, а расширение слоев людей, которые требуют, чтобы их учли при принятии решений.
Вы впервые об этом говорите, и да. Это вселяет в меня какую-то надежду.
Это абсолютно серьезно. Это абсолютно серьезно. Вот и все.
Ну, классно же.
И они все вместе с Трампом, так сказать, там, все вместе расшатывают феодальную систему. Там, каким-то образом становится вызовом для этой системы. Как-то не странно, в движении.
Подъем в движении.
Ну, правда, подумайте об этом с этой точки зрения. Тогда вам легче станет. Ну, может, не станет. А может, наоборот, тяжелее станет. Ну и хорошо. Значит, карта, секундочку, 5 баллов, и мы видим... Да что 5 баллов, господи, было бы о чем говорить. На 7 часов по циферблату трудновато на третьем транспортном внутреннем. И, кстати, на 11 часов по циферблату третье транспортное внутреннее трудно. А так, нормальный город. Нормально говорю. Да, Кремлевская набережная стоит, а, соответственно, Большой Каменный немножко едет, как вот показывает сейчас Яндекс, что ничего не значит на самом деле, потому что Яндекс часто опаздывает минут на 20. Может, теперь наоборот, Кремлевская едет, а Большой Каменный стоит. Так тоже бывает новостью.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй, на гроб Сережа.
Десять часов 6 минут, среда, 4 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Даш, значит, я хотел про доллар, быстренько. Про доллар. Я в эфире, товарищи, зачем вы звоните, когда я в эфире? Через час пусть звонят. Хорошо, секундочку. Нет, теперь я не могу отключить и посмотреть на доллар. Как это прекрасно. Значит, 57.64, как ты помнишь, мы оттанцовываем от 57.22. А на 57... Вчера было 57 что-то 40 с чем-то. 70.69 — это евро, 67.87 здесь же была нефть вчера. И 1.22.66, главная пара ушла на 1.22. Вчера мы ее видели на 1.23.23, 1.23.30, 40 и так далее. Сейчас 1.22.65, новый горизонт главной пары, 7.367 за биток. Вот такая тема. Хорошо, мы продолжаем. У нас сегодня два гостя. У нас сегодня снова гость. Нина Домрина. Нина, здрасте. Че вы?
Да, здравствуйте. Доброе утро.
Нина участвует в конкурсе «Бекки с улицы». На самом деле она записала, я оценивал вот эти первые ролики. Да, продолжает сейчас еще мне присылать, но, ребят, давайте уже не присылать. Уже все. Врата времени захлопнулись. Врата времени открылись и захлопнулись. Значит, Нина учится в Университете Дружбы Народов, что само по себе круто, на самом деле. Да, мы же самые крутые, но только никому об этом не говорим.
Конечно.
Вы знаете, что я удаюсь?
Знаю, да. Лозунг Руден — это «Мы строим мировую элиту», поэтому, конечно, мы считаем...
Настолько?
Да.
Наших людей время от времени сажают в тюрьму. Слышь, когда там посадили президента где-то на Мальдивах или что, они говорят, вот так и так. Я говорю, так это же наш УДН. Понимаешь, да? То есть наших людей сажают в тюрьмах на всех континентах. На Мальдивах наших людей сажают в тюрьму. Где-то, скажем, там в Гвинее-Бисау наших людей сажают.
Ну, элита же, элита.
Ну, они как-то громко садятся в тюрьму впоследствии. Довольно странно, я должен сказать. Да, хорошо. Скажите, ну что, вы учитесь политологии, насколько я понимаю, это бессмысленная профессия, верно?
Ну, я так не считаю.
Расскажи. Ну, не будь политиком. Не будь политиком. Ты не политик, ты журналистка сейчас в данный момент. А?
Ну, я считаю, что политология — это очень интересная.
Ну что, Саша, дай мне что-то интересное, да. Подожди, представь себе, что я твой кто? Брат, не знаю, кто-то такой. И ты мне звонишь. И она мне звонит. И она мне говорит: Сереж, охренительная новость! Вот сейчас на лекции сказали. Что?
Сергей, честное слово, даже у меня сейчас сердце колотится.
Всем расскажи. Я только что узнал.
Это же экзамен. Ну зачем экзамен?
Нет, я тебе объясню. Нет, никакой не экзамен. Я тебе объясню.
Политология — это общая гуманитарная наука, которая дает какие-то общие представления о жизни.
Что-то должна давать. С Курского вокзала эвакуировано 900 человек после анонимного звонка. Прямо сейчас с Курского вокзала эвакуировано 900 человек после поступления анонимного сообщения о минированности. Ну все, начались опять эти минирования. Ну я надеюсь, что это шутка. Я надеюсь, что никакого минирования нет. Я говорю, как всегда своим ребятам. Ну как, мне кажется, что я должен вот звонить близким, кому-то близким. Маме, да, не знаю, да? Я звоню, у тебя, например. Слушай, тут такое. Вот после какой лекции?
Тут такое рассказывают о теориях, которые были уже построены. Которые,
какие?
Ну, допустим, марксизм.
Ну, ты марксистка. Ничего, что я на «ты», ничего, иногда я...
Конечно.
Да, ничего, иногда так. Я иногда на «ты», иногда... Да, ну, марксистка сама-то?
Нет.
А кто? Ну, как ты думаешь, история развивается как? Ну, вот как она развивается? Почему? Почему одно меняет другое? Почему, например, нам врут все время? Нам говорят, что азиаты, они такие прищурцем, потому что у них были сильные ветры. Да, а у берберов почему нет? А у берберов не сильные ветры, они в пустыне, там песок все время несет, у них широченные глаза.
Ну, на самом деле, я считаю, что история цикличная, все у нас повторяется. Просто мы, возможно, переходим от более худшего этапа к более лучшему, мы стремимся к чему-то, развиваемся, но у нас не всегда это выходит, к сожалению.
Смотри, значит, нет, количество счастья и несчастья все равно одинаковое.
Ну...
Количество счастья и несчастья одинаковое. Мы работаем больше, чем человек каменной эпохи. Мы работаем больше, чем человек в 15 веке. Они меньше работали. У них-то просто были цикличность работ, да? Ну, там пашут, и потом валяются на спинах, чешут животы. Довольно долго.
Но при этом в наше время очень много обломовых.
Да.
А мне кажется, в каменный век никто себе не мог этого позволить.
В каменный, наверное, нет.
Ну вот.
Представляю себе обломов в каменный. Хорошо, но в какой-то момент... Хорошо, смотри. А вот социализм был, например, в ГДР. Ну, ГДР — это страна такая была. Ну, Германская Демократическая Республика. И социализм был в Монголии. Две страны с социализмом. Нифига же общего не было. Ну, ничего общего. Ну, ничего.
Ну, социализм в ГДР строился...
Немцами. Очень важный ответ. Немцами. А социализм в Монголии строился монголами, подскажу. И же ничего общего. Значит, Маркс не прав.
Ну, согласитесь, немцам помогали строить социализм.
А монголам тоже. Мешали, что ли? Монголам не мешали, нет.
Ну, Маркс как раз говорил, что страна должна дойти до определенного экономического уровня, чтобы развивать
социализм. Нина, культура выше, чем эти формации, чем средства производства, чем все это. Культура выше, понимаешь? Вот немец, он был немцем, все сроду был немцем, раздробленное, нищее, все равно нищее. Они все равно там что-то изобретали, там подковывали какую-то там, понимаешь, блоху, не знаю, или что. Они какие-то ружья кирпичом не чистили, они все равно что-то изобретали, всегда, да? А значит, есть страны, вот смотри, есть страны высокой инженерной культуры, да? Мы их отмечаем на протяжении веков, например, да? Чехия, парадоксально, страна высокой инженерной культуры, да? Она такая, и через 1000 лет что-то будет на месте Чехии, например, Чехия. Или что-то еще, да? Хотя Австро-Венгрия новая. Тем не менее, это будет точка высокой инженерной культуры. Милан, Прага и Германия. А Варшава нет. Я поляк, поверь мне, я поляк. Но как поляк, я тебе говорю, никогда не было высокой инженерной культуры у поляков. Никогда, сроду. А у чехов была. Почему? Это же не средство производства. Это же культура.
Но по поводу величия культуры я бы хотела отметить, что Великобритания когда-то была самой мировой державой. И, тем не менее, вот в 21 веке ее позиции немного ослабли.
Немножко ослабли. Надо сказать, что она по-прежнему крутит всей этой своей содружеством.
Конечно, по-прежнему очень много колоний.
По-прежнему крутит содружеством. По-прежнему они признают королеву. По-прежнему удобно следовать за Великобританией. Понимаешь? Follow the white rabbit. Следуй за белым кроликом. Это очевидная вещь для многих наций в мире, которые говорят, мы, может быть, королева необременительна, но нам удобно следовать за белым кроликом. Мы пойдем за белым кроликом. Понимаешь, это очень выгодно. И я скажу, поедешь в Африку как туристка, выбирай только то, куда ездят англичане. Ты приезжаешь в отель, где французы и итальянцы, Ты еще спать не ложишься, клянешься себе, что ты завтра утром разорвешь контракт и уедешь.
Что-то плохо относится к французам?
Нет, там, где французы и итальянцы, это плохие отели, это плохой сервис, это плохие животные. В Африке, вот я в Африку приезжаю, очень плохие животные, очень плохие машины, все не работает, у тебя вымогают деньги, но это ад. Ты приезжаешь в те гостиницы, где только англичане, белый кролик, и ты идешь за белым кроликом. Это топовые гиды, это топовые тачки, это топовые животные, все лучшее. Все лучшее везде. Понимаешь?
Получается, все сохранилось до наших времен?
Почему? Потому что нафиг политику, все дело в культуре. Вот я тебе говорю, как человек, который подходит, вот возьми этот cultural approach и возьми его и скажи своим преподам, что это очень просто. Империи нет, власти нет, ничего нет, но всем рулят англичане. Ну почему, я не знаю, понимаешь? И все. Вот это почему-то так.
Но политология и политика — это не синонимы.
Вот, да? Опа, у нее появился тон завуча. Не синонимы. Так, ну-ка, да, объясните.
Политология, она все-таки хочет более аналитически оценивать все происшествия.
То есть цинично. Ты циник, скажи. Просто я циник, скажи.
Я аналитик.
Аналитик, то есть циник. Почему аналитика? Что такое аналитика? Это расслоение, разбиение целого на части. Анализ, а есть антоним и обратный процесс синтезу.
Ну да. Короче, все от дьявола.
Господь синтезирует. Дьявол анализирует. Согласна?
Ну, как-то вы меня прям вообще...
Жизнь синтезирует. Ну, что такое жизнь?
То ли еще можно будет. Я скажу?
Жизнь синтезирует. Ну, просто, жизнь синтезирует. Понимаешь?
Да.
Понимаешь? То есть ты берешь, допустим, сказать, там две эти зиготы, что-то, как я забыл, как называется, желтое тело, там матка, еще что-то. Это все. И ты синтезируешь жизнь. Синтезировать. Это синтез. А ты пошла учиться смерти. Ты пошла учиться обратному процессу. Полностью наоборот. Она анализирует. То есть убивает. Она говорит, вот зигота, давайте ее засушим. Вот это то. Она... Все понятно, да?
Да.
Это смерть. Анализ – это смерть.
Ну, я не согласна.
Почему? Нет. Ну, посмотрим, посмотрим. Анализ – это смерть.
Ну, кто-то же должен рационально управлять государством и строить рационально.
С помощью смерти.
Нет, не с помощью смерти. С помощью знания теории, знания базы какой-то.
Мы живем в удивительную эпоху, когда знание становится помехой. Вот я здесь скажу парадоксальную вещь. Когда ты узнаешь, об этом говорит Лин Цзэ Лу, но Лин Цзэ Лу это говорил много, уже несколько тысяч лет назад, да, не несколько, а более тысячи лет назад, о том, что оставьте предубеждение древности, я буду бить вас по губам, если вы будете говорить о том, что вы знаете о людях древности. Поэтому, значит, смысл в том, что Лин Цзэ Лу это тогда еще видел. А сейчас, в настоящее время, знания отменяют знания. Понимаешь? То есть скорость развития человечества стала таковой, что когда ты пытаешься узнать, как это делали люди древности, например, в 19 веке, или, например, твои родители, это уже точно ошибочно. Эти чертовы идиоты, у них не было интернета, эти чертовы идиоты лечились березовыми почками и тем, что они пили спиртовый раствор чаги. Эти чертовы идиоты, у них не было антибиотиков. Как можно вообще с ними, о чем с ними можно разговаривать?
Но все-таки, не зная языка, ребенок не может ничего предложить нового, не может донести свою точку зрения, свою мысль. И поэтому ребенок все-таки сначала ходит в школу для того, чтобы...
Узнать штампы, которые будут ему мешать всю жизнь.
Неправда.
Да, да, да.
Он накапливает опыт, который потом он хочет спорить в 15 лет условно в подростковом возрасте и сказать, что вы вообще все идиоты вокруг. Ну, это прям, ну, это
сейчас дети
иначе...
очень рефлексируют и по этому поводу.
Лев Толстой сказал, что ребенок узнает за первый год жизни столько же, сколько за всю оставшуюся жизнь. На самом деле, я сейчас думаю, что это правда. Первые, когда я кидал резиновую козу с четвертого этажа, заставляя маму за ней бегать с балкона, я думаю, что я узнал про гравитацию. И я думаю, что ничего из тех знаний, которые я получил, кроме гравитации и смерти, несправедливо. Понимаешь, да? То есть я за всю свою жизнь, я узнал две вещи, которые непреложно действуют всегда. Это гравитация и смерть. Все остальное — полная лажа. Все остальное — да или нет. Да или нет. И нет ничего незыблемого, кроме гравитации и смерти. Все остальное — полная лажа. Поэтому тебя учат в универе. Тебя учат в универе. Сидишь на этих самых лекциях. Люди зарплату получают. Это все лажа. Ничего, кроме гравитации и смерти, не абсолютно.
А как же квантовая физика?
Ну, надо ее как-то примирить.
Все-таки нужны какие-то более серьезные опыты. Ну, кроме козы, какие-то нужны более серьезные исследования, опыты, чтобы познать...
Ну, из Академии наук. Ну, поэтому, понятно, да? Значит, ребят, пока на сегодня. Значит, новые знания отменяют предыдущие. Понятно, да? Новые знания каждый момент отменяют предыдущие. Когда тебе говорят, появился антибиотик пятого поколения, четвертого поколения антибиотик вас убивал. То есть все, что вы делали до сих пор, это было, а глубоко ошибочно. И новые знания каждый год убивают предыдущие. Поэтому тебе надо учиться не знанием, а умением. Умение, главное умение... Это опровергать знания.
Сергей хорошему научит. Это точно.
А правильно, все, чему тебя научили. Есть гири на ногах. То есть ты сидишь, преподы тебе в университете дружбы народа. Приходишь в университет дружбы, говоришь, да, я уже вся в этих самых. Вот, смотри, ты делаешь такие на ноги, себе такие железные штучки, ну, такие, как кольца. Ты их припаиваешь, ну, еще в общаге или там в квартире, да? Она припаивает. Потом приходит, и там такие ушки. И преподаватели за эти ушки вешают гирьки. Гирьки.
Это какие-то прям кандалы получаются.
Да! Ты уходишь назад, вся в веригах окаянных знаний, безмозглых людей, которые никогда не сделали карьеры. Кто из этих преподов руководил странами? Никто!
Все это для того, Сергей, все это для того, чтобы сбросить потом оковы эти, почувствовать легкость своего тела и возвысить...
Ребята, ладно. Ну
вы
правда.
Вы не поверите, но некоторые преподаватели писали конституцию нам.
Че, шахрай, что ли?
Нет.
А кто там? Шахрай сидел, мурыжил это дело. Да, мне понравилось, что они подстрочник американской конституции шарахнули. Мы, российский народ, вот это же подстрочник американской конституции. Подстрочник, они подстрочно перевели просто. А? Это и я мог бы сделать, и ты могла бы такую конституцию им шарахнуть. Не проблема.
Ну, конечно, возможно, есть у нас в нашей конституции какие-то помарки. Но вот согласитесь, что в историческом этапе пороки человека, они постоянно...
Пороки?
они постоянно повторяются. И мы учим историю, и историю на ошибках этих людей, чтобы в будущем как-то избежать, либо как-то их предотвратить.
Вещи, есть, я соглашусь с тобой. Есть вещи, которые постоянно повторяются, и есть вещи запрограммированные, так сказать, ну, скажем так, более мелкого порядка, чем гравитация и смерть. Мы находим законы человеческого общества в законах экспансии и поиска доминирования, да? Для этого преступление через моральные законы, ну, для того, чтобы доминировать, мы преступаем через, мы убиваем, для того, чтобы доминировать, да? Ну, мы готовы убивать.
Но, опять-таки, это уже было давным-давно.
Это было всегда, я согласен. Я пытаюсь теперь опровергнуть себя, если позволишь. Просто только что я воздвиг некую концепцию, которую надо немедленно опровергнуть. Так вот, кроме смерти и гравитации, есть еще непреложные вещи, более мелкого порядка, но которые тоже непреложно действуют. Например, непреложно действует доминирование и экспансия. Да?
Да.
Доминирование и экспансия. Да. Как преодоление страха смерти, в сущности. Да?
Ну, да. Я не думаю, что это преодоление страха смерти. Это наоборот, люди, которые руководствуются экспансией, они верят в то, что нет все-таки какой-то загробной жизни, они хотят насладиться этой жизнью здесь, на Земле.
Без всякой веры. Послушай, ты видела ублюдков среди мужчин? Ты видела мужчин-ублюдков настоящих? Женщин я не видел. Женщины более-менее средненькие, все одинаковые. Ублюдков, настоящих ублюдков, которые только сапогом по роже дать. Видела среди мужчин?
Ну, я не могу так.
Ну, ты видела или не видела?
Наверное, не видела. Нет.
Поверь, такие есть. Вот нет. Есть такие, которым хочется сапогом дать по роже. Ну внимание, вот, внимание.
Ни во что они не верят.
Ни во что они не верят. Они все равно нацелены на экспансию. Рыбки в аквариуме, по-твоему, верят в загробную или не в загробную жизнь? Наплевать им на загробную жизнь. Они все равно подчиняются закону экспансии.
Ну а для чего им это доминирование?
Я не знаю почему, но живое, занято экспансией и для экспансии доминированием. Обязательно. Рыбка в аквариуме дерется с другим самцом, самец. Самка съедает чужую икру. Икру видовую. Ты же понимаешь, Дарвин как ошибался. Одна самка этого вида откладывает икру, вторая под шухерок какой-то подлетает и съедает. Почему? Она не хочет, чтобы этот ДНК той особи пошел в будущее по времени. Она хочет ее съесть. Почему? Говорит, смотри, ну, с точки зрения видового развития, это же абсурдно. Она убивает.
Почему конкуренция, наоборот, наоборот способствует...
Нет, это же вид. Они должны драться против других видов за защиту своего вида с точки зрения Дарвина. Дарвин-то говорил, что видовое развитие главное. То есть в сущности единица, вернее, субъект эволюции есть вид. Говорил Дарвин. Но если одна рыбка съедает икру другой, то такой же, как она, то значит, она борется со своим видом, а значит, это плохо.
Но это усиливает ее вид в итоге. Нет, ну, в смысле...
Нет, это ослабляет. Нет, это тоже опрокидывается. Но почему-то рыбка, не веря в загробную жизнь, и плевать на загробную жизнь, рыбка, тем не менее, занята экспансией, без всякой загробной жизни. И ублюдок, которого мы хотим ткнуть в рожу сапогом, тоже занят экспансией. Совершенно.
Но рыбка же не съедает себе подобную.
Она съедает икру только что рядом своей самки-соседки. Такой же, как она.
Да. Но она же съедает для того, чтобы, возможно, потом не прокормить, а отложить свою икру.
Это правда. Поэтому мы идем к экспансии через
убийство. Может, рыбка просто тупая?
Мы идем. Это закон существа. Живое существо хочет экспансии и доминирования, и живое существо готово ради этих двух позиций идти на убийство. Вот и все. Вот больше ничего.
Ну, к сожалению, да, люди склонны к насилию, да. Но, однако, вот, как вы уже успели отметить, и Толстой, да. И Махатма Ганди были против насилия. И как раз
когда все... ослабели, стали против. Потеряли. Нет, бензин кончился.
Наоборот, Махатма Ганди боролся с насилием ненасильственными путями.
Так, хорошо. Слушай, ладно, поехали. Ну что, мы представили, мне кажется, мы представили Нину.
Исчерпывающую хотелось.
Нет, мы представили Нину. Давай дальше, темы какие-то будем обсуждать. Может, в конце концов. Давайте. Да, мы говорили, что 900 человек, 950, это подальше отойти от здания, связано с техническими причинами. Какие технические причины? Может быть, кто-то позвонит там с Курского. Ребята, что там с Курского? Какие-то технические причины, кажется, даже не бомба и не минирование, а какое-то техническое, какое-то предприятие, какое-то мероприятие проходит на Курском вокзале, значит, с чем надо отойти от здания, оно должно, что ли, рухнуть или что? 7373948, кто там на Курском? 950 человек на улице, что они стоят, кукуют или разъехались, или что? Какова ситуация? 7373948, 7373948, если вы у Курского. Вы не у Курского? Нет, он не у Курского. Вы у Курского? Нет, вы не у Курского. Алло.
Алло.
Вы у Курского?
Нет.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Товарищ Доренко.
Я. 7373948, если вы у Курского, позвоните, пожалуйста, если вы у Курского. Меня интересует, что там вы видите глазками. Вы видите глазками Курский вокзал. А еще? Это я без вас вижу. Я вижу камеру. А вот что там происходит и как вас выводили? Вот это мне позвоните, пожалуйста, расскажите. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Водитель такси, Игорь, зовут.
Здравствуйте.
Рядом вот проезжаю, вроде как обычно, тут ничего, вот даже спецмашин не видно.
С виду ничего особенного. Хорошего дня, у хорошей дороги.
Спасибо.
Счастливо, счастливо. Хорошей дороги. Ладно, у Курского мы продолжаем следить за ситуацией. 950 человек вывели. И...
На движение поездов эвакуации не повлияло. Об этом ТАСС.
Их вывели в поезда.
Пройдите уже, пожалуйста.
Покинуть вокзал немедленно. Займите место в поезде. Прекратите толчею. Хорошо, вот еще человек с Курского, я знаю. Здравствуйте, вы с Курского. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, вы оттуда?
Я из Красногорска.
Нет, мне нужно с Курского вокзала. Курский вокзал и Красногорск. Это разные немножко вещи, да. Хорошо. Из Курского вокзала. Ну, подождите, ну, видите, тут взялись вдруг звонить люди. А? Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Я могу объяснить,
да.
Почему идет объявление техническим. Я работаю диктором на вокзале.
Да.
У нас такой текст. Если находит сумку или...
подозрительный звонок. Предмет. Подозрительный предмет.
Да, или, да, и идет такое объявление.
Запускаю. Скажите мне, ну раз вы диктор на вокзале, скажите мне какую-нибудь прекрасную фразу, например, поезд шестого пути уходит на электросталь. Ну, что-нибудь такое.
Электропоезд шестого пути уходит на электросталь.
Спасибо вам огромное. Класс. Бальзам на мое сердце.
Это просто сбылась мечта детства. Поговорить с этой женщиной.
Вот, наконец-то. Потрясающе. Живая.
Да, РИА Новости и ТАСС сообщают, что после анонимного звонка эвакуировали Курский вокзал. Значит, все-таки какая-то...
Был анонимный звонок. Ну, хорошо. 29 минут. Был анонимный звонок, и началось это минирование. Минирование шло, как вы помните, как-то неутомимое минирование шло постоянно что-нибудь в декабре, да?
Ой,
сентября по новой год. Шло неутомимое минирование. Потом, мне кажется, бригада минеров, которые по телефону все это делали, там с Украины, откуда еще, они уехали отдыхать, может быть, на Бали какое-то время. А сейчас они решили подтянуться, раз весна, сейчас опять начнут минировать. И так опять до ноября.
Обострение.
А потом опять на Бали. Нет, просто сезон, хороший сезон. А когда здесь холодно, они уезжают на Бали, ничего не минируют. Понимаешь? Но это должны быть люди, которые понимают, которые бывшие менты, которые понимают терминологию. Для того, чтобы врать убедительно, мне кажется, я думаю, они должны четко быть как бы внутри профессии, чтобы заводить.
К сожалению, обязаны проверять любые сообщения.
Новости. Нина Домрина, которая к нам пришла, Бекки с улицы, вот, в этом проекте. Значит, она из дивного местечка Алчевск, которое под Луганском. Я ей рассказываю, что это ужасное бандитское местечко. Это же бандитское местечко.
Не согласна.
Не согласна.
Я малую родину.
Чудесную родину. Значит, я приехал тогда заявиться и просто пропагандировать за Петра этого, Симоненко, который коммунист. Чисто сам, абсолютно без денег, без ничего, просто на шару, потому мне надо было напомнить о себе. Я чувствовал какой-то недостаток напоминания о себе. Перед этим я хотел принять ислам, но я чувствовал, что я начинаю как бы затухать, как бы, да?
Подождите, вы в Киев приехали?
Нет, я приехал в Киев сначала поговорить с Петром Симоненко, я и с ним встретился. Mm-hmm. Вот, что я за него буду агитировать просто так, без денег. Значит, там Петя Милосердов был, который вот потом появился на РСН, там к нам ходил и так далее. Он был советником у Петра Симоненко, неважно. Значит, и я, приехал, и говорю: братцы, я поеду сейчас в Донбасс, там немножко покуролесю, чтобы на себе напомнить. Перед этим я хотел принять ислам, но принял коммунизм, я вступил в КПРФ. Я говорю, я немножко пошухерю тут, то все там.
А зачем?
А?
Зачем? Для того, чтобы себя как-то проявить?
Чтобы хайповать, конечно. Ну, так, хайповать.
Украина же против русских на Донбассе. Вообще.
Не
против...
знаю, это был 2003 год, послушай. 2003 год, потом четвертый, наконец. Это же был четвертый. Ну, летом я приезжаю. Да, летом я приезжаю. Бандюки со складками на затылке. Тёлки полностью карикатурно непристойные у них, когда они ходят вокруг бильярдных столов, вот эти бандюки ваши луганские, вокруг них какие-то тёлочки. Значит, слова другого нет, сейчас существительного другого нет, нельзя сказать девушки, нет, именно тёлочки, да? Значит, они ходят в каких-то абсолютно непристойных карикатурных каких-то нарядах, просто, ну, просто ощущение, что здесь шорты, врезающиеся в жопу, там, и каблуки по 12 сантиметров, понятно, да? Это просто улёт какой-то, я понимаю. Они: Серега, заходи, Серега, нормально
это
все.
Это коммунисты?
Нет, это были хозяева как бы региона.
Жизнь. Вот.
Хозяева жизни.
Но ваш. Они были как-то сопричастны с коммунистами?
Нет, просто мне надо было где-то переночевать.
И вы пошли к
бандитам? Я пошел, потому что там где-то написано гостиница. Угу. Я пошел к бандитам, потому что это, там написано гостиница. И Серега, я говорю, нет, в номерах накурено, я уеду. Я уехал, спрятался. Ну, короче, место страшное, на самом деле. Серьезно.
Ну, нет, неправда.
Нет, да?
Бандиты, к сожалению, есть светлые местечки. Везде.
Да, ну, расскажи.
Бандиты, к сожалению, есть везде, но согласитесь. Да. Как не так.
Алчевск сейчас в ЛНР или в Украине?
В ЛНР.
В ЛНР.
Да.
То есть это самое...
А вы ездите туда сейчас?
Там, страшно?
К родственникам?
Нет, страшно.
А, езжу, но очень редко.
Ну, страшно? Родственники что говорят? Страшно?
Больно. Больно за то, что очень много было вложено там.
Алчевск на юг или куда он от Луганска?
Это восток.
А, подожди.
Это вообще возле границы.
Так Алчевск это рядом с шахтами, которые уже русские.
Да.
А, понятно. То есть это фактически это Луганск, по-другому сказать.
30 минут.
Ну, 30 минут. Да. Теперь я понимаю. Когда когти рвешь от бандитов, это самое. Когда когти рвешь от бандитов от луганских, как раз через Алчевск проходишь. Вот.
Но Алчевск славится двумя гигантскими комбинатами. Один металлургический, второй коксохимический.
И что сейчас? Сейчас куда это денежки пошли? А? Мы знаем, кому? Нет, ну, кому?
А кому? Я думаю, партнерам.
Партнерам, да? То есть мы немножко имеем с этого, правильно? А?
Думаю,
ну,
да.
Мы имеем что-то?
Конечно.
Ну, мы не можем за даром, что мы идиоты, что ли, в конце концов, все время. Ладно, поехали дальше. Хорошо, Нина Домрина, она из этого подозрительного местечка. Ну, хорошо, у меня там все родственники, все нормально, то есть я свой тоже.
Так у всех там родственники, но, тем не менее, как бандитские
местечки. У многих. Я въезжал в Луганскую область от Россоши, с севера. По каким-то дорогам, где все время, на этой дороге все время, в течение 100 километров написано, что заправка будет через 20 километров. Так вот прямо честными словами написано. До заправки 20 километров. Потом ты проезжаешь, наконец, 20, написано, до заправки 20 километров. До заправки 20 километров. Всегда 20 километров до заправки.
Дорога по кругу.
Потом, наконец, все-таки находишь где-то рядом с коровником какое-то ржавое, уже ужасное местечко, где тебе наливают какой-то ржавый вот этот их бандитский бензин и так далее. Страшное место, честное слово. Единственное, что на селе хорошо, можно сказать про Донбасс, на селе осталось очень патриархальное село, очень патриархальное село, если вы там бываете, в этих местах. Но я имею в виду патриархальное село вот такое, да? Где
патриархальное
такие...
село, мне кажется, это больше на Западной Украине.
Поезжает Луганска на Россош, на север. Угу. То есть села, где гигантское количество таких пестрых коров идет, причем такие бледные, бледно-бежевые пятна на них, да? То есть они... такие вот коровы.
Но именно в нашем регионе коров очень мало.
Много коров.
Мало.
В вот селах.
В селах, нашей деревне близлежащей.
Вы будете сейчас смеяться. В селах не говорят по-русски. В селах старики, даже советские, они говорят...
Они говорят на суржике.
На суржике.
Суржик — это такой смешанный.
А между собой... То есть у них разный суржик для русских и для себя. Суржик глубокий для себя, такой почти украинский. А для русских суржик лайтс. Они такой суржик делают так, что ты уже начинаешь понимать. Понятно, да?
Да.
Но села, в общем, украинские, ну, по населению. А города русские. Вот в этом парадокс Донбасса и так далее. Хорошо, поехали дальше. Я сейчас вам открою страшную вещь, и все. Можно будет не молиться уже больше. Экспертиза зубов Николая II принесла сенсацию. Нет, ну, правда. Похоронили не того.
Екатеринбургские останки, это вчера в 19:39. Товарищи, похоронили не того.
Куда же делся Николай?
Равноапостольные, мы не знаем. Мы не знаем, по крайней мере, зубы не те.
Значит, бедная Поклонская.
Это МК. Ты представляешь, что будет с Наташей? Она говорит, мироточит, но не тот. Сейчас она пойдет, лизнет.
Она не поверит.
Она пойдет, лизнет, скажет, черт, что-то это... Это не то, слышишь, вобла отдает.
Да нет, она не поверит, она не поверит, она же чувствует.
Да?
Конечно.
Сердцем.
Зачем это экспертиза?
Дайте прочитать. Значит, в растянувшейся на долгие годы деле о екатеринбургских останках новый поворот. Стали известны выводы стоматологов. А Николай II, в отличие от вас, дремучих людей, лечил зубы еще тогда. А, значит, они проводили... Поэтому остались документы, каковы его зубы, слепки Николая II. Понятно, да? Значит, зубочелюстной системы черепов, которые обнаружены в царском захоронении на Урале. Вердикт. Люди, чьи останки были поднятыми поисковиками из потайной ямы на старой Коптяковской дороге, по зубным признакам не похожи на Николая II, его жену и детей. Все, приехали. Ку-ку. Все, понятно. Теперь, значит, дантисты. Дантисты говорят, что он лечился, внимание, сам Николай II, и известны его челюсти. Понятно, да? Поскольку нет никаких объективных оснований подозревать наличие дентофобии при жизни императора Николая. Состояние зубов черепа номер 4 не соотносится с регулярным посещением государем и стоматолога. А удаление зубов номер 46 и 38 на нижней челюсти императора не подтверждается историческими источниками о жизни государя, неважно, в апреле-мае 2018 года. Можно сделать вывод о том, что утверждение о принадлежности черепа номер 4 императору Николаю Александровичу спорно и не имеет под собой никаких объективных оснований. Аплодисменты.
А чего же они сразу-то не провели эту экспертизу? Она же достаточно... Ну, она же простая.
Да.
Ну, самая это простая. Же, это же первое, что ты проверяешь зубы.
Я тебе скажу.
А теперь самое интересное, куда большевики дели тело?
Да плевать нам на тело, в хорошем смысле. Значит, нам просто важно, что сейчас вот это не то. Это не то. А я скажу, кто продавил. Извините, пожалуйста, меня демократы. Я сейчас, ты знаешь, что я демократ, либерал и все на свете. Но толкал эту тему тогда с останками Борис Ефимович.
Немцов, да.
Немцов.
Да,
Немцов. То есть Немцов проталкивал. Я его тогда спрашивал, ну зачем это, может быть, не то. Нет, то надо быстро сделать и все. То есть Немцов у Ельцина занимался тем проталкиванием этих останков.
Вот
что
зачем?
Да или да?
Ну зачем уже? Нет почему? Человека.
Я знаю почему, я знаю почему. Потому что Ельцину нужно было помирить, ну и Ельцину, и Алексею, надо было карловарцев затащить, вот эту западную церковь карловарскую, и надо было ее затащить сюда, в лоно Святой Матери. Понимаешь? И они для этого, а поскольку карловарцев Николай II почитается, ну а сейчас он везде почитается, но тогда, на тот момент, русская православная Николая II не почитала. А карловарцы, западная церковь, почитали. Для того, чтобы их помирить, надо было достать кости, значит, сказать, что да, похоронить с государственными почестями, и карловарцам сказать, алло, карловарцы, видите, мы тут, сказать, там потеем, стараемся для вас, и все. Ребята,
ну вот отлично, нам, так и что, сделали. Почему только сейчас?
Теперь это... долой! Сейчас карловарцы должны сказать, долой, до свидания, мы уходим. Нет? Так не будет? Нет, не знаю. Данные экспертиз, проведенных Л.В. Поповым и Г. Пашиняном, а также реальное состояние зубочелюстной системы, черепов номер 7, 3, 5 и 6 из екатеринбургского захоронения, не позволяют сделать вывод об их принадлежности императрице Александре Федоровне, великим княжнам Ольге Николаевне, Татьяне Николаевне и Анастасии Николаевне, ввиду множественного наличия кариеса и пародонтита на зубах, не подвергавшихся никогда зубоврачебному лечению, в течение по минимуму, как 2 года они не показывались у стоматолога, владельца черепов 3, 5, 6 и 7. То есть великие княжны и Александра Федоровна ходила с пародонтитом и кариесом, выла от зубной боли постоянно, но стоматолога у нее не было. Сначала была крестьянка какая-то, это череп другой, товарищ.
А вот теперь скажите, кому легче, лучше стало от этой правды и справедливости,
это правда, если... только горе приносит, мать. Эти
если они были погребены вот, в Санкт-Петербурге,
все, уже, все было сделано, и все.
Все, да.
И хватит копаться, и все, они да. И точка. Понимаешь, правда всегда несет горе. Правда всегда несет горе. Вот подумай об этом. Но зачем стремиться к правде? Лучше закрыть глаза.
Что-то живенькое, новенькое, скоро. Как-то интересненькое. Ну, поменяют, сейчас вынесут из Петропавловской крепости эти гробы.
И что,
гробы.
А новые же не найдут?
Новые не найдут, все. Опять искать, начнем опять экспедиции, опять деньги, опять финансирование. Ну, как
нет.
же?
Нет. Зачем правда? Зачем правда? Разве не легче жить мифами?
А мы и так все живем мифами, только ну, иногда это правда выползает.
Но она выползает как подлая, нежеланная правда.
Как червь.
Как червь, да-да-да-да-да. Она замужем, поэтому знает, что правда это ужасно. А нет, правда? Нет, ну я пошутил, извините. Но правда это ужасно. Для женщины особенно. Зачем знать правду, черт бы я задрал? Живешь, все хорошо, а? Сидишь по правую руку от мужа, все у тебя клево. Потом, бабах, правда, твою, ну куда же, ну что делать теперь, а?
Нет, я как еще молодой, так сказать, человек, так,
это сейчас вот это вот спать, так, сейчас я записала,
зачем вам правда? Я говорю, правда несет горе. Слушайте, подождите, я хочу сказать, что мне Александр прислал сочинение от Мити, ну это из телеграм-канала Митя. Значит, где девочка 14 лет пишет о неправде, в которой она хочет жить.
Которая она хочет?
Жить в неправде.
Дети хотят жить в сказке, это, в принципе, нормально.
Нет, она, ей уже 14 лет, она очень по-взрослому пишет. Хотите, я прочитаю? Да, я прочитаю. О неправде именно. Она пишет Быкову, Диме Быкову, потрясающую вещь. О том, что она хочет жить в неправде. Я сама живу за железным занавесом, и ничего плохого в этом нет. У меня никогда не было друзей среди одноклассников. А все мои друзья старше меня. Это в основном друзья родителей. Так получается, что мне почти ни с кем не интересно. Я недавно прочитал книжку про Фрезера. Но не самого Фрезера, а о нем. Он говорил, что человек живет не в реальности, а в мифе. Что в реальности? Человек может жить в реальности. Человек обволакивает реальность всегда мифами. Значит, не в реальности, а в мифе. И вот я думаю, что из всех мифов, которые сейчас есть, миф Путина самый удачный. Просто если смотреть на него со стороны, особенно как на миф. Мы против всех, мы одни. Это красиво. Глобализация стирает лицо. А мы не хотим стираться. Мы не хотим принять американское владычество. Если не смотреть на то, правда это или нет, а просто наблюдать за легендой, то мы единственная страна с нормальным мифом. Можно сказать, что мы страна художников. И у Путина все получилось. Неважно, чего он хотел. Но он построил миф, и который всем нравится, все предпочитают в нем жить. Мы не спрашиваем Роулинг, насколько правдивы ее книги. Мы просто все хотели бы в них жить. Я человек книжный, как вы говорите. И лучше я буду жить в придуманной России, чем в настоящей. И дальше. И вы, кстати, по-моему, тоже. Дима Быкова. И вы, кстати, по-моему, тоже. Абсолютно, абсолютно гениально. А?
Последнее, да.
Это просто умыло, просто и все.
Лена, кстати, сказала, мы против всех, может быть.
Это хорошо. Мы хотим жить в мифе, и мы хотим жить в мифах. Это Быков сдал задание школьникам, они ответили, какие молодцы школьники. Я не знаю. Если у него есть секундочка, может быть, он уделит нам время, Дима, если он не спит. А может, он спит, конечно, сейчас 11 часов всего-навсего. Либералы должны спать в это время. Либералу что ему? Деньги госдепа, у него все хорошо, а? Ну, правильно я считаю, нет?
Привет, Сережа.
Привет, слушай, есть минута? Минута по поводу сочинения школьницы 14-летней, которая сейчас в телеграм-каналах, которая тебе писала.
Которая что писала?
Которая писала, что она хочет жить в мифе, и вы, кстати, по-моему, тоже, пишет школьница. Алина, 14...
Это школьница, да.
Да, скажи, пожалуйста.
Я ничего о ней говорить не буду, потому что я детей не раскрываю.
Это правда. Но о концепции желания жить в мифе, в котором она говорит, и вы, кажется, тоже.
Нет, я не буду об этом говорить.
Ладно, извини, спасибо тебе огромное. Пока, давай, извини. Дима не будет говорить, потому что он педагог, и он не должен на это. Наверное, он прав. Хорошо, погнали дальше. Слушай, рост цен на топливо, наверное, никому не интересно уже, да? Нет, никому не интересно. Я хотел сказать, что про именинниц... О, у нас же есть два веселых ролика.
Да.
Давай поставим. Давайте. Два веселых ролика. Значит, чиновник приходит к петербурженке, которая выжила во время теракта год назад. Поздравить.
Петербургского теракта.
Да. Но Она...
Но с таким позором.
Ты смотрела, да? Смотрела? Да. Это потрясающе. Значит, он приходит и рассказывает... А где это у тебя?
Какие-то мои бабушки.
А, сверху, да?
Вот, нет-нет-нет, вот.
Вот а, это? Нет, это.
Я не бросил, вам не скинула.
Ну, брось, пожалуйста. Мне кажется, что я скинул, может быть, это выше. Нет, это...
Вы скидывали, тогда это вот здесь должно быть.
Если я скидывал, значит, это здесь. Давай, да, от робота, да. Вот. Значит, нет, это оно? Секундочку, нет.
Это фотография.
Теракт. Я, значит, не то скинул. Скинь, пожалуйста, сейчас это займет секунду.
Самое интересное, значит, что он пришел с камерами и все это запечатлили.
Да, наверное, знаешь, он готовится к выборам. Угу. И он пришел с охапкой
хотел
цветов.
Хотел пропиариться.
Да, небось на свои деньги.
Черный пиар тоже.
Почти
пиар.
Убежден, что он купил сам на свои деньги этот букет. Угу. А, значит, он пришел поздравить ее... чиновник. И сначала он говорит ей, ну, именинница.
А с чем она поздравляет? С тем, что год теракта
сама, в Санкт-Петербурге? Сама идея пиарца, пиарщиков. Она выжила год назад в теракте. Угу. Это для нее горькая памятная дата, И он пришел проведать, узнать, как она... Ну, как устроилась.
Но, по-моему, он не знал, с чем он ее поздравляет.
Не знал точно.
Конечно.
Но тот, кто придумал сам визит, он придумал, что он типа доведывается. Да? Ну, ты выжила в теракте. Я прихожу к тебе через год, говорю, Нин, ну как устроилась по жизни, как что, чего, как ты училась вот в УДН, все нормально у тебя, продолжаешь, все. Ты говоришь, да, я вот все, да.
Ну нет, он говорит, ну я вас понимаю, у меня тоже какие-то бабушка и дедушка тоже...
Были в каком-то концлагере.
Да.
Слушай, удалось, нет, не удалось?
Да, сейчас, секунду.
Сейчас. Драматически, сейчас мы сделаем.
Драматически?
Не, нормально. Значит,
надо открыть новость, и там на Ютубе я не нашла, а у нас...
Да мне где угодно, неважно, уже не имеет значения. Вот, главное, что он говорит, значит, что... Вот, мы сейчас в новости попробуем, да, ага. 78-й канал, секундочку. Вот.
Савелий Андреевич.
Здравствуйте, я как раз глава муниципального округа Балканский, пришел поздравить именинницу.
Да. У нее именинница, это годовщина, в общем-то, да, вы... Событие было, конечно, печальное, но Савелий Андреевич все равно вот...
Не могу остаться в стороне, просто у меня тоже бабушка с дедушкой были в концлагере в каком-то.
В каком-то.
Поэтому я очень серьезно отношусь к этому всему.
К этому ко всему?
Ну, прелесть. Ну, хорошо все равно.
Дальше самое страшное, что эти люди руководят нами.
Нет. Самое хорошее... Я сейчас говорю, что хорошего. Это страшно, для тебя страшно. А теперь хорошее. Он имитирует это. Он имитирует человеколюбие. Он имитирует заботу. Понимаешь, эти подонки, когда они имитируют заботу, это круто. Вот если бы они и чтобы прославиться, или чтобы занять хорошее положение, имитировали ненависть к нам, это было бы хуже. Понимаешь?
Он нам прокомментировал, мы ему позвонили, спросили, ну как же так? Он говорит, это просто в данном случае женщина имеет отношение к этому, к трагедии. Я просто знаю, как сложилось.
Он СССРовым просто.
Да. Я просто знаю, что у них там недавно праздник был. Я ее пришел поздравить с праздником, и как раз на эту тему мы пообщались дальше.
Я не поздравлял
ее с годовщиной трагического события.
Да.
Интересно, почему тогда женщина была так шокирована и удивлена?
Я пришел поздравить именинницу.
Она не поняла, что праздник, оказывается, понимаете?
Это был праздник.
Совпало с праздником.
Слушай, я люблю, когда люди имитируют. Я считаю, что мы живем в мифе, действительно. И считаю, что люди имитируют. Мне кажется, что люди имитируют. Почти все имитируют. Из благих побуждений, из желания казаться, что в сущности одно и то же, что быть. То есть мы живем в мифах и в желании имитировать социальное поведение. И когда они имитируют человеколюбие, это благое поведение. Благое. Вот хорошо, понимаешь? Если бы он взял, подошел и помочился на дверь, на половик.
Ну, это было бы вообще сверх.
И это было бы критерием его правильного поведения. И все бы ему хлопали в ладоши, говорили, вот, смотри, взял, помочился и на дверь. Это было бы плохо. А он пришел имитировать любовь. Но немножко заблудился. Чуть-чуть заблудился, но ничего страшного.
Ну, мне кажется, вы его облагораживаете.
Я облагораживаю, я интенцию ценю в людях. А теперь поп. Российский поп прекрасный. Это, конечно, тоже все видели. Видела попа этого?
Нет.
Шикарный поп. При Деве Марии, значит, прекрасно исполняет песни. Сейчас я дам его. Но он жахнул, конечно. Священник... Мизансцена.
Дело происходит в трапезной.
Дело происходит в храме, Там трапезная в храме. Значит, Дева Мария, и мы видим, как Иисус Назаретянин, Христос, он стоит, как бы обращаясь к каким-то господам, внимающим ему. Ну, это картины на стенах. Что мы видим внутри? Мы видим дам, которые все в головных уборах сидят за столом. А небольшой маленький ансамбль с струнными. И настоятель, если я правильно понимаю, потому что он единственный тут с большим крестом на животе. Живот тоже не маленький. Значит, он поет что-то духоподъемное.
Мурку, вы понимаете?
Да. Мурка. Мурка Маруся Климова, он поет, да? Маруся Климова,
да,
это правильно?
Да, да.
Это кто-то из прихожанок, наверное. Я не знаю, то есть я не пел никогда. У меня когда-то давно был магнитофон, и там была, как это вариант Мурки, но там было «Раз пошли на дело, я и Рабинович». Значит, это я понял. Но эту версию я никогда не слышал, на самом деле. Ну, я сейчас серьезно говорю, я не шучу. Ну, мне надо научиться. Рабинович пулю закатал.
Может,
там,
не стоит.
У чекистки Сары под свинцовым юбом дробом был заряжен арбалет. Вот так было все.
Угу.
Да. И мне очень нравится. Я сам пел ее.
Я тоже не в теме, поэтому.
Нет, да? Ну что, это священник. Но я думаю, я показывал это разным людям, и один человек, который это показывал, сказал, это может быть собрание церковного хора, церковный хор. А как музыканты, они, в общем, могут жахнуть, что хочешь. Хоть Марсельезу, хоть, значит, Интернационал. Ну, они музыканты, Пожалуйста, Мурка, нет вопросов.
Нет.
А?
Музыканты. Ну, слушай, тогда музыканты. Бы они не пели в трапезной, тогда бы он не танцевал.
Неправда.
Не приплясывал.
Музыкантам пофиг. Они, я попросил, Марсельеза, Интернационал. Мурка, так Мурка. Ну, что за проблема? Не понимаю. А?
Шеф, вот правда. Всех вы понимаете. Всех
я понимаю, это музыканты. Это да. Музыканты. Они выходят и они шутят все время, они танцуют, поют, им пофиг вообще. Музыка и музыка, правильно, мне кажется? Ну, я в общем, склонен одобрять этого прекрасного папа. А? В движении.
Подъем. В движении.
В движении, давайте посмотрим, что у нас в движении. Значит, движение 4 балла, стало легче, все лучше. Смотрите, все становится лучше. Весна наступает. Это что еще хорошего? Все, а? Не знаю. Мусорные свалки, наоборот, сейчас уже закроют. Все будет клево, ребята. Все, пошло дело на лад. Значит, на 11 часов по циферблату на МКАДе, внешний МКАД плохой. Две аварии, как обычно, перед Волоколамкой все это стоит. Да, от Балашихи до Северного Измайлова на внутреннем. Наоборот, от Северного Измайлова, даже от Лосиного острова, до поворота на Балашиху, до Горьковки, вот здесь плохо, и потом ниже, до Выхина. Все время внутренний МКАД тяжелый. И, наконец, на 7 часов по циферблату абсолютно тяжело на третьем транспортном внутреннем. Также на 11 часов и на 12 часов по циферблату третье транспортное внутреннее тяжелое. Двигаем в центр. Нет, никуда не двигаем. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 4 апреля.
Подъем.